Я вышла замуж по расчету. Да все выходят замуж по расчету. Кто-то хочет красоту близкого человека, кто хочет деньги, кто-то хочет его положение в обществе. Мы всегда любим, любовь человеческая не бескорыстная вещь. Пытайтесь это понять. Мы любим друг друга. Почему? Потому что мы хотим что-то поиметь. Один молодой человек подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вот вы говорите в лекциях, любовь человеческая корыстна, а я свою девушку абсолютно бескорыстно люблю, абсолютно бескорыстно. Я говорю, вообще полностью бескорыстно? Он говорит, да. Я говорю, но почему бы вам не полюбить бабушку 70-летнюю так же бескорыстно, как ее? Почему вот вы молодую девушку полюбили бескорыстно, а не бабушку 70 лет? Ну, полюбили бы бабушку 70 лет. Бескорыстно и честно. Взяли бы ее замуж. Он такой задумался. Но если ты девушку молодую полюбил, значит, ты хочешь наслаждаться молодым телом просто. Молодым женским телом красивым хочешь наслаждаться. Вот и все. Это уже корысть означает. О чем, в каком бескорыстии ты говоришь? Ну, по расчету вышли, поняли вы это, хорошо. Еще до замужества муж говорил о своих более болезнях. Через год после венчания муж заболел раком. Мне стало жить с ним тяжело психологически. Он очень нервный. Я не могу любить. Надо жить, чтобы не было. Где этот человек? Где девушка? Девушка где? Кто написал? Ручку поднимай. Есть? Кто? Не вижу. А? Подойдите ко мне после лекции. Хорошо? Скажите, я написал эту записку. Я вам кое-что скажу важное для вас. Хорошо? Где девушка? Где? Не вижу. В общем, подойдите после лекции. Что касается в целом жить с больным человеком, то это подвиг. Поймите, что есть три типа людей, три типа уровня людей. Одни люди живут в невежестве, они вообще жить друг с другом не могут. Невежественные люди хотят только наслаждаться друг другом и больше ничего. У них нет никаких идей, поэтому они не могут жить вместе вообще. Понаслаждались, медовый месяц прошел, разошлись, как в море корабли. Большинство людей, 90%, живут в страсти. Люди в страсти, они очень нуждаются друг в друге и хотят счастья. Но так как они не занимаются духовной практикой, у них нет возможности счастье вырабатывать из себя, поэтому они могут жить вместе только на волне. Люди в страсти живут на волне только вместе. Когда волна пошла вниз, болезнь, нищета, трудности, у них жизнь становится просто невыносимой, потому что они не могут друг другу помочь никак. Понимаете, люди в благости, те люди, которые занимаются духовной практикой, они строят такие отношения, в которых они чувствуют душу друг другу. И даже человек, допустим, он больной смертельной болезнью, но я испытываю душевное счастье, находясь с этим человеком. Я разок на духовном фестивале был, и там описывал один наставник уход своей жены. Она болела раком, и где-то месяцев 8 она в таком невыносимом состоянии была, ей нужен был постоянный уход. Он бросил даже свою наставническую деятельность, он просто судно подносил, целыми днями просто ухаживал за человеком, и все. И он говорит, что это самое лучшее время в его жизни, потому что он был близко к своей жене. Он чувствовал ее душу, то есть, понимаете, то есть он такие раскрывает вещи, как любовь, чистота, сострадание, объясняет, что такое настоящая жизнь, что мы должны близким людям в какой-то момент посвятить свою жизнь, это и есть настоящая жизнь. Он об этих вещах говорил, но эти вещи для нас далеки, потому что мы не чувствуем чистоты своих близких людей, мы просто хотим ими наслаждаться, и все, это жизнь страсти. У нас нет глубины в отношениях. Как мы можем, когда будет человек лежать, отдать ему свою жизнь? Как мы можем о нем заботиться, если от него ничего не возвращается? Мы не достигли таких отношений, чтобы просто от человека что-то возвращалось, не потому что он мне дает балдеж, а потому что я чувствую чистоту этого человека. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. и так далее. Ты приносишь мне рассвет. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, наши любимые. Не половыми отношениями, а нитью незримую, понимаете? Ну, в общем, долгая тема. Я понимаю вас, вот вы говорите, мне невыносимо жить так, мне очень тяжело. Нервным становится человек близкий. Я не могу его любить. Вы говорите о наслаждении. Вы говорите, я не могу наслаждаться нервным человеком. Любовь — это не наслаждение. Любовь — это служение. Вот когда вы забудете про свое наслаждение рядом с ним и будете заботиться о нем, вы почувствуете счастье в этот момент. Но так жить не может просто человек, который всегда был потребителем энергии любви. Он не может просто так жить. Для этого нужен опыт, понимаете, духовной жизни сначала в отношениях с Богом. Мы тренируемся в отношениях с Богом сначала любить и бескорыстным быть. Мы Ему молимся, хотя как бы мы ничего не чувствуем, не видим, мы просто служим Ему, заботимся о Нем, читаем молитвы, бескорыстно делаем. Ничего не требуем взамен, а потом чувствуем благодарность в ответ. Отношения с Богом сначала устанавливаются такие возвышенные, светлые, со святыми людьми. А потом с людьми уже, с обычными, с нашими близкими. Но это долгий путь. Вот девушка взяла этот путь, прошла. Вот дайте ей сейчас трудности в семейной жизни, она их порвет. Она уже знает, как делать. Она говорит, я год и все. И смогу опять все победить. Дайте просто человеку возможность понять. И он будет так же действовать много-много раз в разных направлениях. Насколько мы подходим друг к другу для создания семьи? Личная консультация. Такой-то ряд, такие-то места. Мои хорошие, записки же пишутся на благо всех, а не на благо себя. Насколько вы подходите друг к другу, это легко понять. Я вам сейчас объясню. Посмотрите вот свои сердца. Вот сердце посмотрите себе. И своему близкому человеку. И определите, насколько вы подходите друг другу. А если вы не можете понять сердце близкого человека, тогда помолитесь Богу, и это сердце станет понятным. Если это родное сердце, близкое, значит подходите. А если вы чувствуете трудности в отношениях, значит это объем работы. А не бывает таких людей, у которых бы в отношениях не было объема работы. Единственное, как понять, подходим мы друг к другу или нет. Если мы чувствуем, что мы родные, сердца объединены, мы родные, ну, чувствуем, что мы родственные сердца, значит, мы подходим. А какой объем работы Бог дал, ну, какой дал, такой будем нести. Это тоже закономерно. Обычно объем работы не меняется. Вот я поменял одного человека на другого, объем работы меняться не будет. Обычно так действует судьба. Мой муж 20 лет сильно... Самые главные слова всегда пишут так, что невозможно прочитать. Измучился, что ли? Это было во время последних сталинских репрессий. Измучился. Сталинских репрессий. У него возник комок в пищеводе. Спазмы. Ну, вам надо подойти к моему помощнику, к врачу. Вот у меня есть Максим, он консультации бесплатные дает. Или к нам на сайт обратиться с бесплатными консультациями. Мы вам скажем, как вам лечиться. По здоровью не надо мне задавать вопросы на этом семинаре. Я обычно говорю, что если у меня и у вас геморрой, мы можем с удовольствием часочек об этом поговорить. Но все остальные будут скучать в это время. Мои родители в разводе. Как мне не повторить их судьбу? Вот смотрите, люди в невежестве никогда не могут быть вместе. Не жить в невежестве означает жуткий эгоизм. Я хочу просто наслаждаться жизнью, а все остальное меня не волнует. Вот мне не все равно, какие вот черты характера у этого человека. Давай мне счастье, и все. Вот я женщина, давай мне ласку, любовь, тепло, заботу, внимание, деньги, квартиру. Все, что мне надо жить для жизни. А если не даешь, значит эгоист. И будешь от этого страдать. Я тебя буду позорить, Олег Геннадьевичу писать записки о тебе. Вот, это жизнь невежества. Вот, жизнь страсти. Мы договариваемся. Договариваемся, у нас цели другие. Мы хотим никого не мучить и прожить так. То есть эгоизм уже такой поменьше проявлен, и человек понимает, что нужно сотрудничать. Не просто свое отстаивать, а как-то вот ты мне и тебе. То есть улыбочки, разговорчики. Но в сердце ничего нет глубоко. Мы как бы изучаем, как правильно жить. Люди в страсти изучают, как правильно жить с позиции счастья. Не с позиции работы над собой, а с позиции счастья. Они изучают об успешной жизни. Как вот деньги привлечь к себе, чтобы никому от этого не было не хуже. Чтобы они не заметили, что у них деньги так и ушли ко мне. Ну, чтобы не хуже было. Вот. Как сделать так, чтобы близкий человек со мной вел себя хорошо? Люди в страсти спрашивают, как вот сделать так, чтобы он хорошо себя вел? И психологи в страсти, в общем, их консультацию, они как бы выражаются в том, что надо как-то затуманить голову человеку. Надо как-то улыбнуться правильно, сказать слово так, туман, как бы тень на плетень навести. И все. И классно стало. Но они как бы не учитывают, что в семейных отношениях прокрадывается боль. Когда возникает боль, то тень на плетень уже не наведешь, потому что когда больно, тогда не улыбаться не может уже человек. Больно внутри, он не может улыбаться, хотя и хочет. По психологии надо улыбаться не можно, потому что больно. И тяжело. И все, на этом заканчивается психология. Когда боль входит в отношения, психология уже не работает. Все. Боль вызывает обиду, гнев, начинает скандал и так далее. Люди в страсти всегда разводятся. Потому что у каждой семьи бывает тяжелый период жизни. Как тяжелый период жизни начался, так развод. Почему? А потому что жить незачем. Люди же в страсти, они пользуются счастьем извне. Они подсажены на батарейки счастья. Счастье должно идти прежде всего от близкого человека. Батарейка счастья должна работать от него. От женщины красота. Вот, красота, чтобы мягенькая была, сладенькая. Чуть гормоны спали, работают не так. Что я с ней буду жить? Ну, гормон не так работает, что я с ней буду жить? Олег Геннадьевич, ну, смотри, сколько гормонов ходит вокруг. А с этой я уже не хочу такой жизни. Мне так неинтересно. Понимаете, да? Жизнь страсти означает, что души нет в отношениях. Есть просто вот... А мужик, он же это... Там тоже есть что пощупать. Там денежки, власть, квартира. Очень много чего можно в квартире пощупать. Женщина тоже испытывает счастье по-своему, по-женски от мужчины. Стабильность, покой, комфорт, защита. Мне надо такого. А потом бац, денежек меньше стало. Судьба же действует так, то больше денег, то меньше. Никогда не бывает одинаково. Ой, не хочу с таким жить. Фу, зачем мне это надо? Столько хороших мужиков есть таких. А я красивая. Не буду, Олег Геннадьевич. Буду законы нравственности соблюдать в следующий раз. Люди страсти не могут быть стабильными, потому что нет глубокого понимания, что такое счастье. Они подсажены на батарейки внешнего счастья, внешнего. На волне судьбы счастливы, под волной уже все, никак. Поэтому единственный выход... Не разводиться, мои родители в разводе, как мне не повторить судьбу. Для этого все повторяют судьбу, 80% разводов в России. Все повторяют судьбу, 80% разводов, официальная статистика. Как не повторить судьбу? Для этого нужно уйти в благость. Благость означает, что я не завишу от вот этих волн. То есть я каждый день молюсь, со святостью контактирую, желаю всем счастья, служу близкому человеку, от самого служения испытываю счастье. Я ему служу и от этого счастлива. Не от того, что он такой классный, а от того, что я пробуждаю в нем видение души. Потому что, когда я служу человеку, тогда я вижу в нем чистоту. А если не служу, не вижу. Вот если мне человек служит, он во мне будет видеть чистоту. Это очень важно понимать. Очень важно понимать. Потому что, если человек это не понимает, ну как не разводиться? Понимаете, бывают еще такие моменты, как уровень нравственности и культуры в стране. У нас очень низкий уровень нравственности и культуры в стране. Это означает, что в целом культура семьи очень низкая. И если не повышать культуру семьи внутри себя, не работать над собой, своими силами не повышать, то вот на этом общем уровне жить невозможно. Смотрите, мы не уважаем своих родителей. В восточных культурах родителям кланяться, очень почтительно относятся. Это же счастье огромное. В восточных странах люди уважают друг друга. Женщина уважает своего мужа как старшего. Мужчина очень нежно и ласково относится к жене. Он уважает женское начало в ней. Понимаете, вот это уважение привито уже просто воспитанием. У нас этого ничего нет. И с этой точки зрения невозможно жить без духовности вообще. Потому что есть просто материальный слой жизни. Деньги, 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 квартиры, 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 машины, машины. И этим живем, да, материальный слой жизни. Нравственный слой жизни, духовный слой жизни. Нравственный слой жизни означает культура общества. Если культура общества низкая, то как сделать так, чтобы ну, между деньги, 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 то есть очень много эгоизма, и ну, счастье, чтобы было. Нужно духовность повышать. Вот духовность, когда повышается, культура тоже растет. Нравственность растет от духовной практики человека. Потому что если нет духовной практики, то нравственная жизнь держится на воспитании. Человек воспитанный всю жизнь может быть нравственно сильным. Он воспитан так, понимаете? У него такое понимание жизни с детства. Но если мы так не воспитаны, только духовная практика может нравственность поднять. А если нравственность не поднялась, развод будет обязательно. Нечем держать семью. Нет силы. Ну ладно. Все, я с Богом как бы пообщался и на все ваши вопросы ответил остальные. Так, если вот отвечать по микрофону, думаю, что часов 8 примерно. Простите, я просто не в состоянии на все ответить. У нас должна быть сейчас лекция. Вчера был семинар для бизнесменов, для лидеров, и они меня немножко поругали, что я много ответов на вопросы всю лекцию, а тематически не работал. И я сейчас буду придерживаться этого правила, будет в основном тематическая работа и для того, чтобы усвоить материал, потом ответ на вопросы небольшие из зала уже по теме. Нормально так? Что такое карма семьи? Давайте начнем с самого начала. Вот смотрите, то есть два человека вместе соединяются, да? Как это соединение происходит? У нас внутри вот здесь есть зона, где содержится глубинная память человека. Там находятся все наши желания и поступки. Из этой зоны приходят события. Мы чувствуем тяжесть в груди иногда, чувствуем радость. То есть события выходят отсюда. Даже реальное ощущение есть, что вот здесь вот как-то моя жизнь вот здесь протекает. Вот здесь есть вот эта вот глубинная память, там протекает моя жизнь. Вот здесь сердце. Мы сердцем как бы радуемся, сердцем печалимся. Вот здесь сердце чувствуем эту эмоцию жизни своей. Когда люди видят друг друга, симпатия возникает, не сексуальная симпатия, не половая, а симпатия родственная. Есть разные виды симпатии. Есть родственная симпатия, есть половая. Половая симпатия означает постель затащить, и не надо спрашивать, как зовут. Понимаете, сексом позанимались, разошлись, как море кораблей. И в целом вот эта симпатия половая, она не является тем, на что надо вообще обращать внимание. Это просто возбуждение, которое проходит, и человек его забывает. Надо терпеть это все, терпеть просто такую вот активность. Но если два человека не женаты, не замужем, то между ними возникает родственное чувство. Вот родственное чувство, оно не вызывает полового возбуждения. Ну, чуть-чуть, может, вызывает. но не сильно. А в основном оно вызывает чувство, что этот человек очень похож на меня. Очень похож. И в этом случае люди общаются сначала, должны общаться друг с другом, понять друг друга, оценить объем работы, принять этот объем работы, а потом уже дальше жениться. И люди раньше в древней культуре, они плакали, вот девушки плакали, когда замуж выходили, не потому что не любят, а потому что понимали, что надо крест свой нести по жизни, крест. Ну, то есть человеком надо пуд соли съесть, понимаете? То есть они понимали, они были готовы на это. А мы на это вообще не готовы, мы хотим балдеть рядом с человеком. А если невозможно, значит, родственники тоже не против. Никто не против, разводимся. Ну, понимаете, то есть... Цена брака стала нулевой, очень низкой. То есть мы не ценим. Мы живем с мужем, мы живем с парнем в гражданском браке, у нас двое детей. Ну, то есть вы не считаете друг друга мужем и женой. А дети тогда кем вас считают? В Швейцарии, допустим, или в Швеции, я путаю. В Швеции, по-моему. Вообще решили, это классно, этот вопрос. Родитель номер один, родитель номер два. И дети тоже, как бы, пола нет. Просто подружки, дружки, вот. Это уже вообще тупость, полная тупость культуры. Она приводит к обезличиванию. Нет женщин, нет мужчин, нет родителей. Есть просто дружки, подружки, родитель номер один, родитель номер два. Нет мужа и жены. Это признак культурной тупости. Мы не должны приходить к такой культуре. Она приносит несчастье. Она приносит страдания. Итак, люди должны общаться сначала. Между их сердцами возникает связь. Причем интересно, что сначала Господь показывает результат, конечный результат того, что должно быть потом. Как вот поверить во что-то? Вера означает видение счастья. Если человек не видит будущего счастья, он не может поверить. Для того, чтобы эта вера сразу в отношениях возникла, для этого существует определенная милость свыше, которая приходит. Что когда я смотрю на девушку, да, то есть она мне нравится, мы с ней должны быть вместе, то в этом случае из нее исходит вот эта сила, ее благочестие, которая показывает мне, во-первых, путь наш жизненный вместе, какой мы пройдем этот путь. А во-вторых, эта сила благочестия показывает ее чистоту внутри. Что чистого в ней есть, чтобы ты до этого дошел когда-нибудь. Чтобы это когда-нибудь ты увидел, служа ей. И точно так же она смотрит меня внутрь, и у меня изнутри выходит эта сила. Это называется вот эта влюбленность, понимаете? Влюбленность чистая и светлая, которая именно Богом соткана и создана. Такую влюбленность можно два раза в жизни почувствовать. Ну, имеется в виду в двух случаях в жизни. От ребенка, когда рождается, мы видим в нем душу, видим чистоту души от ребенка. Чистота души также видится в человеке, который Богом высветился тебе, как твой родной человек. Это божественная энергия делает. Это не то, что я сам высветил. Некоторые говорят, я себе нашел близкого человека, Олег Геннадьевич. Это не ты нашел, это Бог тебе показал, высветил вот этого человека. Он показал его чистоту, и ты привлекся, и пошел с ним по жизни. В целом, как бы интуитивно люди это чувствуют. Иногда в песнях вот полностью весь этот процесс отражается. Сейчас я вам эту песенку спою. Вот как это все происходит, вот как вот это все создается отношение, и как дальше, что происходит в сердце. Бывает, люди это четко чувствуют и отражают на бумаге в виде стиха. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И уже повеяло весною у слияния рек. Забываю. В общем, ты уже повеяло весною, тает первый снег в отношениях. Ты уже повеяло весною, тает первый снег. И как будто мостик переброшен, и как будто вдруг связан день и завтрашний, и прошлый встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет дней хороших очень много у моей судьбы. Видите, как бы так сердце чувствует, постепенно все рисует, рисует вот это то, что должно быть. Я уже старею, у меня склероз развивается в голове, поэтому как бы я забываю иногда там какие-то... А, первая любовь моя земная. Я тебя совсем еще не знаю, вижу первый раз. Угу. Ну так. Ну ладно. Видите, то есть сначала человек чувствует эту энергию счастья, потом он видит судьбу, он чувствует, что соединяются две, в дорогу сливаются наши две судьбы, то есть были по отдельно, потом бац, слились, вместе пошли. Будет на этой дороге что? Дней хороших очень много у моей судьбы. Да? Это то, что показывает Господь. Это демо-версия, понимаете? Try and buy. Try означает медовый месяц. Ну, то есть сначала вот это счастье все идет. Им, о, у меня теперь всю жизнь будет счастье. Нет, не всю жизнь. Сначала посмотри демоверсию, как должно все быть, а потом попробуй до этого достичь, дойти до этого в своей жизни. И каждое утро человек должен вспоминать в своем сердце чистоту сердца близкого человека, который он увидел в первый раз. Это то, что должно быть. А мы вспоминаем только боль, которую он нам приносит. Это означает, что мы не согласны с судьбой. Если мы боль чувствуем от близкого человека, думаем о его ошибках, недостатках в основном, то это означает, что мы не согласны с судьбой. Мы не хотим счастья в отношениях, мы хотим справедливости. Справедливости означает, не хочу ничего не делать, хочу быть счастливым. Все, мне больше ничего не волнует. Лень души означает. Что такое карма семьи? Карма семьи – это объем работы. Видно сразу карму семьи, когда люди встречаются вместе. Ничего не видно. Будет дней хороших очень много, у моей судьбы вот что видно, все. Дорогу все слилось, дней будет хороших очень много. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, все. В глазах утро. И человек чувствует только счастье, все в этом во всем. Ничего больше не чувствует. Счастье и радость. Демо-версия. Try and buy. Не бай-бай, а вместе придется жить. Вместе. И Бог рассчитывает вообще-то на всю жизнь. Он, конечно, может потом еще кого-нибудь дать, если раскаешься в том, что было. Но и о том, что было, помни, не забывай. Надо помнить, надо раскаяться, помнить, что вот так вот, и у меня были трудности, я не справился, у меня были проблемы. Нужно раскаяться и жить дальше. Но Бог рассчитывает на всю жизнь. Он хочет, чтобы мы всю жизнь вместе были, поэтому Он людей связывает веревкой. Вот мы хоть хотим уйти от близкого человека, трудностей же никому не надо, все хотят балдеть. Уйти хотим, а не можем, не уходится. А для того, чтобы уйти, надо... Рубануть. Два способа есть рубануть. Первый способ просто жестоко, холодно так и пошел. А второй способ похитрее. Не жестоко, не холодно, а найти себе кого-нибудь другого и перетянуться. Так, знаете, так, как это амеба, она перетекает. В дырочку залезла, так и там уже в другом месте все. А здесь нету. В дырочку так. Влюбился, потихоньку перетекать буду. Все, нету. В этой семье нету. Маленькие амебчики с другой амебой остались без меня. Я перетек. Безболезненно для себя. Ну, понимаете, но болезнь-то осталась там, откуда ты перетек. Ее же никуда не денешь, они же страдают, эти люди. И ты за это будешь отвечать 100%. Бог потому что хотел, чтобы вы были вместе и вместе мучились. А вы, ты мучиться не захотел, решил всех обмануть, да, перехитрить. Умный такой. Ну, кто умнее, я или Бог? Я или Бог? Я или Бог? Надо задавать себе этот вопрос. Кто умнее, я или Бог? Если Бог умнее, значит, Он знает, как сделать так, чтобы вместе с перетеканием, хитрым перетеканием от семьи, я получил также хитрое перетекание тяжелой кармы туда, в эту дырочку потом. Он знает, как это сделать, понимаете? Ну что такое карма семьи? Это объем работы. Вот мы, когда обалдеем вместе, объем работ никакого не видно, потому что нам показывают результат. У нас вера в наши отношения в это время формируется. Она формируется во время свадьбы, когда люди дают клятвы друг другу, когда они чувствуют счастье от этой свадьбы, понимаете? Это все Богом дано, вот это счастье. Ах, та свадьба, свадьба пела и плясала. И этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Понимаете, много Бог дает сразу. Вот. Но потом все по-другому. Потом Бог сначала дает, как бы, это не карма, Он дает не карму, Он дает подарки людям, подарки. Они вместе решили, вот подарки вам, столько подарков. Это не карма. Карма — это совсем другое. Когда два человека смотрят друг на друга, глаза бы мои тебя не видели. Ну, это означает объем работы просто. Вот оценил объем работы. А работать-то не хочется, хочется обалдеть, понимаете? Вот в этом вся проблема. Это не то, что вот мои глаза бы тебя не видели, это значит, что у тебя есть проблемы, которые мне не надо. Так я не решаю, мне надо это или не надо. Это Бог решает. Он тебе показал, вот сердца соединились, Он тебе показал, вот смотри, это тот, кто с тобой будет жить. Бог показал. Потому что мы иногда потом думаем, блин, а может я себе не того выбрала? Да ты вообще ничего не выбирала. Это Бог тебе показал, и Он вас соединил, все. Некоторые думают, что есть какие-то варианты. Варианты, конечно, есть. Но они запасные, понимаете, запасные. Они там стоят запасные. Когда здесь ничего не получится, Бог даст пинка под зад тебе сначала. Помучает тебя, потом запасной вариант, похуже уже. Судьба потяжелее, в запасном варианте тяжелее судьба бывает всегда. Сначала кажется, что лучше вообще-то, а потом кажется, что тяжелее. Но так выбора нет никакого, понимаете? Потому что Бог соединяет людей. Между прочим, Бог соединяет нас сначала с этим телом. У меня тоже нет вариантов, я не могу из одного тела перелететь в другое. Ну, это тело не нравится, раз туда, в следующее. Вот, он точно так же, как он мне дает вот это тело, он также дает продолжение этого тела. Вы знаете, что такое продолжение моего тела? Продолжение моего тела – это моя жена, четыре сыночка и лапочка-дочка. Это все продолжение моего тела, понимаете? Это все я. Только вот эти все люди, они мои домомучители, понимаете? То есть они как бы воплощают мою судьбу. Тело тоже, кстати, тоже воплощает судьбу. В нем бывают запоры, например. Все работало хорошо, бац. Шо це таке? Не понимаю. Надо работать нормально. Почему не выходит? Можно задать себе вопрос. Так действует судьба. Вот попытайтесь это понять. Мы же не говорим. Олег Геннадьевич, меня не устраивают эти запоры. Может мне развестись с ними вообще как бы? Я не хочу с запорами жить. Что за фигня такая? Я вообще-то без запоров брал. А теперь с запорами получается. Ты брал такое, как тебе положено. Вот там внутри есть три как бы типа страданий. Адхиатмика, адхиботика и адхидайвика. Адхиботика означает, что получи и распишись вот эту вот красоту. Твое тело. Это адхиботика, то есть тело. Вот страдание от тела. Получи и распишись. Адхиатмика означает страдание от Машеньки и детей Пити, Васи, Кати. Все, это вот тебе тоже как бы придатки твоего тела, приданные ответвления. На тонком плане все едино, все соединяется с тобой, это все твое. Здесь все мое, и мы отсюда родом. Вот здесь все твое, да. И ты не можешь тоже, вариантов нет, понимаете? Дайте мне другую прямую кишку. Нет вариантов, понимаете? Вот дали тебе, вот живи с тем, что Бог дал, все, живи, это твое. Не хотим. Хотим только счастье. Означает неграмотность просто и все. Это адхиатмика. Это значит, что твоя карма действует через души других людей. А есть еще адхидайвика. Вообще, ну, как бы жесть. Адхидайвика означает война. Ну, то есть, есть свыше что-то приходит, понимаете? Вообще, как бы я не рожался в войну. Я не хотел никакой войны. Зачем мне нужна война? Понимаете, она приходит, нас не спрашивает вообще нашу жизнь. И приходится страдать. В военные годы люди жили. И сейчас живут некоторые. Страшная вещь. Я в Красноярске, когда прилетел, меня повезли в баню. Потому что когда 5 часов на самолете летишь, то от вибраций организм не способен на тяжелый труд какой-то психический, лекции читать. А вибрации уходят с помощью энергии тепла и воды. И когда парная, вот речка там. И в этой бане я восстанавливаюсь, и легче потом дальше функционировать. Чтобы вы знали, когда вы перелетаете куда-то, сразу надо в водичку себя на часик поместить, и вода забирает вибрации. Особенно горячая, холодная. Но я вот поехал в баню. Вот. И когда я приехал в баню, там в бане я увидел, банщик нас встретил. Банщик. Такой хороший мужчина, добрый. Но я смотрю на него, глаза ему, и вижу то, что потихоньку нам приходится видеть. То, что потихоньку нам приходится видеть, скоро придется видеть в нашей жизни, потихонечку, всем. Одному, второму, третьему. Это печать войны. Печать войны, понимаете, я увидел ее в глазах. Она печать войны делает человека простым, добрым, сострадательным, мягким, сердечным. Понимаете, да? Война, она людей очищает. И вот потом так оказалось, что он 3 месяца, как только в Красноярске, до этого был в Донецке, жил. Вот, и мы не выбираем это, мои хорошие. Вот приходит время, и такая жизнь наступает, что приходится все бросить и ехать непонятно куда. И там непонятно вообще, как ты будешь жить. Это так действует судьба. Это не то, что не повезло, понимаете? Спортлото. А теперь правильный ответ. Вот. Это все происходит закономерно в нашей жизни. Этот мир соткан только из одной закономерности. Здесь нет и тени несправедливости. Все соткано из одной лишь правды. Просто мы эту закономерность эти не видим и не понимаем. Но есть священные писания, которые это, об этом говорят. Итак, какова карма семьи определяется на пике страданий? Это объем работы. Вот у нас произошли какие-то события, и вот когда эти события на максимум, когда меня вот трясет всего, колбасит, это и есть объем работы. Он всплывает вот на максимуме страданий. И весь этот объем работы перерабатывается только 2 способами. И 2 способами также увеличивается. Первый способ переработки, самый главный, это тогда, когда еще все спят, надо сесть, сконтактировать со святостью, потому что святость, святые люди, святые места, Господь, святое имя Бога, останки святых людей. Все это сжигает карму. Что значит сжигает карму? А это значит, что будет хорошо. Потом. Сжигает карму означает, вот эти страдания, которые должны быть, они уменьшаются. Приведу пример. Один молодой человек Это было буквально лет 40 назад. Один молодой человек очень серьезно служил своему наставнику, духовному учителю. И он был такой святой, очень сострадательный. Он и сейчас такой, только он уже не на земле. И он посмотрел на него перед своим уходом так незадолго и говорит ему: «Ты, пожалуйста, должен в ближайшие лет 15 очень-очень много кушать и стать толстым, очень толстым человеком». Да тот был такой красивый, стройный. Он говорит: «Я не понимаю вашего наставления». Он говорит: «И не поймешь, пока не придет время. Просто сделай то, что я тебе сказал». А тот был очень верным, вот верным настоящим учеником. И он начал есть из чувства долга. Не потому, что он хотел объедаться, из чувства долга начал есть и стал толстым очень. Но при этом он был такой же, как и раньше, жизнерадостный, там занимался духовной практикой. Он вообще как жил монахом, этот человек. Вот. И в один прекрасный день он заходил в один подъезд, и просто маньяк какой-то, он его схватил за голову и перерезал ему горло вот так вот. И все, и как бы и забрал все, что у него есть, и ушел. Вот, и он перерезал только жир. А потом ему зашили шею, и все, он понял, надо худеть. Все, как бы событие прошло. Так он отработал карму. Видите, событие произошло, шея была перерезана, но жизнь осталась. Жизнь может остаться или может уйти, семья может сохраниться или нет. Все это зависит от того, какую силу мы вложили для преодоления этой трудности. Бывают горки судьбы нескольких вариантов. Бывает горка, которую я могу перейти своими силами. Просто иду по жизни, стал тяжелее, и полегче. Для этого не надо никаких особых усилий. И люди надеются только на это в жизни. Они вот живут только этим. Это называется легкая карма или преодолимая своими силами. Второй вид кармы – это когда иду. Уже я не могу сам идти. Мне нужно, чтобы кто-то меня повел дальше, понимаете? Это нужен наставник, старший какой-то человек. Может быть, друг какой-то старший, не знаю, советники какие-то, консультанты. Но кто-то должен мне давать знания, как дальше жить я не могу. Мне тяжело очень. От меня уходит близкий человек, у меня работа теряется. С начальником нет возможности восстановить отношения. Нужны какие-то знакомые, чтобы что-то сказали ему. И так далее. Но я не могу своими силами решить ситуацию. Мне нужна помощь. Большинство людей даже не понимают, что через помощь можно решать ситуацию. Все хотят только сами все решать. Помощь означает друзья, а у людей в страсти нет друзей. Друзья означает, что человек добровольно хочет тебе помочь. Не за деньги, не за связи, а добровольно просто. Просто из любви. Это уже благость, это не страсть. Это когда люди верят друг в друга, они соратниками являются, у них такое, так действует сердце. И тогда судьба начинает преодолеваться уже по-другому, с помощью людей. Это в средней тяжести карма. Есть еще тяжелая карма. Друзья в ней не могут помочь. Был такой священник под Донецком, я был в этом монастыре, его звали Зосима. И интересная личность, он уже ушел из мира, но он, знаете, чему за жизнь посвящал? Он молился за людей, за их здоровье. Ну просто вот человек болеет неизлечимым заболеванием, берет и молится за него, пока тот не вылечится. День, два, три, четыре, неделю. И больше, ну, как бы ничего не делает, только молится за этого человека и все. Думает о Боге и вспоминает этого человека. И вот этот, он делает вот эту связь между Богом и этой личностью. И так он молился, одна женщина пришла, говорит: «Помогите, у меня ребенок от заболевания тяжелого легких умирает». И он начал молиться, ребенок вылечился. Но интересно знать элемент такой биографии этого человека, что у него было заболевание, то есть рожестое воспаление ног. И оно было такой тяжелой степени, что у него до 50 миллилитров вот крови, вот этой лимфы, жидкости вытекало из ног во время службы, когда он ее проводил. Ну, то есть у него, ему очень тяжело было жить самому, но он о себе вообще не думал. Если бы он капельку своей энергии применил к себе, он бы, наверное, давно уже вылечился. Но он этого не делал. Он думал только о других. Вот в этом качество святого человека. Он всем хочет... И у него глаза всегда сияют, понимаете? Он просто радостный человек. Он постоянно светится счастьем, заботится о других, не думает о себе. И так вот он жил из года в год, вот так вот служил всем. Все, кто рядом с ним были, бесконечно любили этого человека. И сейчас бесконечно любят. Я когда приехал в этот комплекс, увидел людей радостных, счастливых. Попил водички там из колодца, понял святое место. Когда водичку пьешь в святом месте, радость проникает сразу в сердце через воду. Для чего это все говорю? Для того, чтобы было понятно, что есть святость в этом мире. Если человек с ней контактирует, то любая карма может быть преодолима. Это тяжелая уже карма. И бывает непреодолимая карма. Она нужна для того, чтобы поставить точку в нашей жизни. Она нужна каждому человеку. Каждый человек уйдет из мира обязательно. Непреодолимая карма нужна для того, чтобы поставить точку. Но иногда человек ставит точку и тяжелой кармой, и средней тяжести кармы. Почему? Потому что лень работать над собой, понимаете? Эта лень означает неразвитость души. Что такое карма семьи? У каждого человека своя карма. Зачем тогда нужна карма семьи? Вот у каждого человека есть своя карма, но в нашей карме есть какая-то важная карма. Есть какие-то важные моменты в нашей жизни, важные какие-то трудности. Карма означает трудности в основном. Потому что что у нас хорошего, об этом не надо говорить. Вот все хорошее в жизни человека как протекает? Просто так. Вы согласны со мной? Вот все хорошее просто так протекает. Как у тебя дела? Хорошо, у меня хорошо. Ну, слава Богу. Хорошая энергия, хорошие поступки, хорошая судьба протекает просто так, потому что мы с этим не паримся, мы считаем, так оно должно и быть. Мы, понимаете, хорошую энергию надо на благие дела использовать. Вот у тебя хорошее настроение, кому-нибудь отдай его. И тогда это хорошее настроение не зря будет в твоей жизни. Но в основном люди ничего никому не отдают. Они просто живут, вот хорошее настроение, я балдею. Я могу даже сесть просто и балдеть, вот так сидя, что мне хорошо. Все, мы просто сжигаем хорошую карму, о ней никто не спрашивает. Никто не спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня такая жизнь прекрасная, как мне этим пользоваться? Ни одного вопроса такого не было. У меня сегодня такое настроение, Олег Геннадьевич, кому подарить? Никто не спрашивает вообще. Вопросов таких вообще нет, ни разу. Все вопросы о другом, что делать с плохой. Итак, хорошая карма у всех есть, но мы на нее не обращаем внимания, потому что мы быстро к ней привыкаем, думаем, что это само собой. Вот, допустим, хорошая карма – жить в мире. Это Адхидаева, то, что идет свыше. Есть то, что идет от тела, то, что идет от близких, и то, что свыше. То, что идет от близких, вот не ругаемся, означает хорошая карма.
И мы думаем, да, Олег Геннадьевич, что, обязательно ругаться? Я хочу всю жизнь не ругаться.
Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето. Лето звездное, громче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ну так мы живем, в полном невежестве. Потому что такая жизнь – это просто сон. Жизнь человека не предназначена для того, чтобы балдеть от своей судьбы, как мы думаем. Жизнь человека предназначена для труда над своей судьбой. А вот эта хорошая карма предназначена для того, чтобы дарить счастье другим. Почему все такие несчастные? Потому что все свою каждую хорошую карму свою съедает сам. Понимаете? То есть ни с кем не делимся. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на стрипке. Да? Но бывают такие люди. Бывают такие люди, которые вот даже во времена, когда нельзя об этом говорить, они говорят. Я когда первый раз лекцию Владимира Георгиевича Жданова лет, наверное, 15 назад на видео увидел, у меня волосы дыбом встали. Он такие вещи говорит прямо правда, прямо и открыто. Понимаете, что спаиваем народ, факты вот такие просто, которые наповал бьют, когда слышишь. 400 тысяч, вот были такие цифры, 400 тысяч взрослого населения, людей погибают от алкоголизма в год. Работоспособные, нормальные люди, которые могли бы трудиться, жить для страны. Они все просто потому, что мы зарабатываем на этом деньги. Хороший доход, правда? Вот. И как можно не радоваться такому человеку? Как можно не испытывать счастье, глядя на него, если уже сейчас все по-другому? Если мы уже сейчас не видим этих счетов с водкой. Еще 5 лет назад вся Москва была заполнена этой рекламой водки. Мы не видим рекламы сигарет сейчас, правда ведь? Нету нигде, все. И уже запреты пошли, курить там нельзя, уже знаки там мы видим с перечеркнутой сигаретой, то там, то здесь. Началась другая жизнь, люди начали становиться здоровее, понимаете, уровень жизни начал расти в России и так далее. Показатели здоровья тоже растут. Это заслуга горстки людей, которая просто восстала против вот этой культуры, и постепенно все поменялось. Люди могут все поменять реально постепенно. Карма семьи означает карма также вот того места, где мы родились, понимаете? Мы же можем исправить это место. Мы родились в стране, где много пьянства. Вот карма моей семьи такова, что бабушка по материнской линии погибла в алкогольном опьянении на пороге своего дома. Другая бабушка по отцовской линии тоже не доползла до дома в состоянии алкогольного опьянения, оставила тело. Дедушка по отцовской линии умер от рака желудка из-за того, что много пил. Брат отца погиб в молодом возрасте от пьянства. Отец тоже выпивает. Это вот моя судьба, понимаете? Это то, что я увидел. И меня спрашивают: Олег Геннадьевич, а вы пили когда-нибудь? Я говорю: за меня уже все выпили мои родственники. Я не знаю, что такое алкогольное опьянение. Я не испытывал этого в своей жизни. Я понял, что это не нужно. Еще в молодости. Если мы будем заботиться о нашей стране, мы также будем поднимать и свою собственную жизнь. Понимаете? Жизнь своих детей. Потому что жизнь наших детей зависит от того, с кем они общаются на улице. А если мы культуру будем поднимать нашей страны, нашей жизни, то дети будут общаться на улице по-другому уже, не как сейчас. Итак, карма семьи – это объем работы, который выражается в моем теле, в моих отношениях, в моих родственниках и в том месте, где я живу. 3 типа объема работы. Например, у меня внутри есть определенные возможности дарить счастье близким людям. Например, может быть, половые расстройства у человека, могут быть, допустим, просто сердце у женщины не такое теплое, чтобы дарить любовь. Может быть, психика не способна вынашивать ребенка, допустим, наш организм у женщины не способен, или у мужчины не способен зачать и так далее. Есть какие-то ограничения. Эти ограничения сами по себе указывают просто на объем работы. Понимаете? Потому что бывают ограничения, конечно, непреодолимые. Допустим, у женщины нет вообще никакой возможности зачать. У нее там прооперировано, все удалено. Но, понимаете, когда женщина начинает молиться, хочу, ну как бы она к Богу обращается, молится, думает о нем. И я хочу подарить своим близким, своему мужу ребенка. Думаете, Бог не даст ребенка, даже если у нее нет там ничего? Он ей даст ребенка. Потому что ребенка не обязательно получить изнутри. Он может прийти из детдома, допустим. Но черствость сердца, непонимание не дает понять, что это тоже родной человек приходит оттуда. Вот мне девушка в записке спросила: Олег Геннадьевич, вот у меня тяжелая карма у семьи, а я возьму ребенка на воспитание, не будет ли ему жизнь тяжелее? так ты, моя хорошая, своего ребенка там возьмешь. Потому что мой ребенок может прийти изнутри или снаружи. Понимаете, в зависимости от того, как судьба действует. Если человек не, ребенок не может прийти изнутри, Бог дает снаружи. Потому что веды говорят, что у человека есть 7 матерей. Мать, которая дала зачатие, зачала и выносила ребенка, это родная мать. Та женщина, которая вскормила ребенка, также родная мать. Та, которая воспитала, это родная мать. Мать-земля – это наша родная мать. Если есть правитель, святой правитель на земле, его жена также мать. Если есть у тебя священник или наставник, его жена также мать. И если ты пил молоко чье-то, например, коровы, то корова также твоя мать, которой ты пил молоко. Мы этого не понимаем, нам трудно это понять. Как, допустим, женщина вырастила ребенка, и сынок у ней спрашивает: «Мамочка, почему, ну, почему тети говорят вокруг, что ты мне не мама?» И она говорит: «А потому что я тебе не родная». Это тупость просто, понимаете? Родная — это та, которая отдала свое сердце. Вот почему люди там пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам, бац, стали родными. Ну сразу, бац, и стали родными. Признаешь? Признаю. Подписался. Все, дали документ. Теперь родные. Родные или не родные? Кто скажет, что не родные? Да моя жена, моя жена, моя, мы родные. Все, все подписано. Так, мои хорошие, а кто более родной? Ребенок, который прожил с вами 20 лет, или человек, который просто с вами повстречался, там погулял, расписался. Кто более родной? Ну, подумай, подумай. Шевелите, шевелите. Кто более родной? Ребенок, с которым ты прожила жизнь. Правильно? Так почему ты не говоришь ему, что ты не родная мама? А, я понял. Родным можно стать только тогда, когда ты вылез изнутри. Тогда мужа тоже надо пропускать так же. Это косность мышления просто. Надо говорить: я родная мама тебе. Абсолютно родная. И все. И дальше не надо подробности объяснять. Как бы подробности не нужны. Откуда кто вылез, не надо как бы вдаваться в подробности. И этот ребенок дан был по судьбе с самого начала, понимаете? Бог соединил, в свое время людей соединяет. Есть вещи, которые даются уже человеку по судьбе, просто с самого начала. Причем это все высшими законами какими-то прописано. Есть в Индии такая книга, называется «Бригу Шастра», как она так называется, что там вот эти все законы судьбы прописаны в этой книге. И если ты там, ну, имя свое пишешь, там какие-то тесты проходишь, там ведические, древние, там тоже были свои тесты, и бац, как бы все вот так вот, вот таким образом выстроено, там время, дату рождения, вот эти тесты, имя свое пишешь. И он берет просто и из определенных частей этой книги отрывки тебе читает, которым ты соответствуешь по этим тестам. И прямо всю твою жизнь. Как жил, чего, когда, характер детей, отношения с родителями. И понеслась. Все полностью совпадает один к одному. Есть, понимаете, есть дорога. Дорога вот судьбы. Не означает, что ничего не изменишь, а означаешь объем работы. Вот ты идешь по этой дороге, и можно идти по-разному. Можно ползти на четвереньках по ней. Означает: ничего не хочу делать, ничего не хочу менять, страдаю, мучаюсь, мечтаю. Это называется жизнь невежества. Или пью, бухаю, курю наркотики, занимаюсь теневым бизнесом, бандитствую там и так далее. Это жизнь невежества. Человек по судьбе как по наждачке идет, понимаете? Каждое событие страдания, каждое событие страданий, все надо заливать водкой для этого. Вот, дальше второй вариант. Человек уже на четвереньках ползет. Он очень сильно привязан ко всему, что судьба дает. Судьба — это что такое? Это наши желания, она в виде желаний выходит. Хочу то, хочу все. И человек постоянно свои желания удовлетворяет. Он не может отвлечься на то, чтобы желать другим счастья, заботиться о ком-то. То хочу это, не может оторваться. Ползет на четвереньках, потому что на каждое желание надо реагировать. Это жизнь страсти. Люди страдают неимоверно, живя в страсти, потому что они скованы сильно. Каждое желание же надо отрабатывать, надо работать за каждое желание. Захотела то, надо деньги, захотела все, надо связи, захотела пятое, надо то, все, и постоянно нужно трудиться, пахать. И люди в благости, они идут по жизни. Не ползут, а идут. Почему? Потому что они, человек в невежестве куда смотрит? Под ноги. Он смотрит на свои желания. Человек в страсти куда смотрит? Под ноги. Человек благости куда смотрит? Вперед. Он видит цель уже жизни, понимаете? Он живет не просто для того, чтобы свои желания удовлетворить, а он живет для чего-то светлого будущего. Там свет впереди, понимаете? И он думает о Боге, думает о счастье других людей, думает о том, чтобы страна жила счастливо и так далее. Очень другие совсем идеи в жизни такого человека. И когда такие идеи другие, тогда и высшие силы начинают ему помогать, очищать его дорогу. И те препятствия, которые раньше были непреодолимыми, человек легко преодолевает с помощью высших сил. Святость дает ему сжигание судьбы в сердце. То есть у него возникает в жизни удача. Что такое удача? Близкий человек должен был уйти, уйти не может. Потому что судьба стала другой, она становится другой в результате молитвы. Высшие силы дают знания человеку. Он чувствует, как правильно поступать, меньше ошибается, идет правильнее по дороге своей судьбы. Дальше есть также люди, которые благодарными становятся за то, что ты для них делаешь. Если ты служишь, служишь людям, не покладая своих рук, как можешь, заботишься обо всех вокруг, люди тебе помогут. Вот я недавно узнал, что, оказывается, я безработным не буду. И в нищете не буду жить в этой жизни. И без дома тоже не буду. Знаете, как я узнал? Я в каждом городе спрашиваю, вот если меня выгонят, и как бы нигде не буду, кто даст мне работу сразу? Ты что, 50? Дадим. Хорошо, а кто приютит меня где-нибудь, уголок даст пожить где-то? Сразу человек 10, подняли. Ну, то есть, видите, я уже не буду нищим, потому что я не думал о себе, там, не думал о своей жизни, о своем жилье, а постоянно думал о том, как люди, чтобы были счастливы. И это уже от людей идет судьба, понимаете, удача идет от людей уже. Когда ты о людях заботишься, Богу молишься, удача от Бога идет. О людях заботишься, от людей идет удача. И также нужны аскезы. Что такое аскезы? Аскезы — это когда ты заботишься о теле. Посты соблюдаешь, статические упражнения делаешь, то есть какие-то упражнения, которые прочищают каналы. Вот, дыхательные упражнения делаешь, закаливаешься, даешь возможность телу как бы восстанавливаться на природе там, и так далее. Тело нуждается тоже в здоровье. Таким образом, есть три аспекта жизни, связанные с телом, связанные с родственниками и связанные с Богом и с другими людьми. Понятно, да, система? И все это дает свою отдачу назад. Это называется милость или удача в жизни. Но люди, которые сосредоточены только на своих проблемах, Олег Геннадьевич, вы будете сегодня говорить о том, как сделать так, чтобы не разводиться? Когда человек постоянно сосредоточен на своих проблемах, удачи в такой жизни нет. Понимаете? Быть не может. Жадность фраера сгубила. Отвлекитесь от себя. Думайте о других больше. Молитесь. Как это сделать? Как можно думать о других? Сковывает к себе боль. Боль судьбы заставляет думать о себе. Но если человек начинает молиться святому человеку, то у него вот эта благодать Божья растекается в сердце. И что она делает? Побеждает судьбу. Как это почувствовать победу? В виде спокойствия в сердце. От моего сердца к сердцу близких людей переходит спокойствие. И они как ватрушечки все становятся. Они перестают ругаться, понимаете? Человека не изменишь. Вот вы меня спрашиваете, как мне поменять мужика? Он к сестре постоянно тянется, а не ко мне. Не надо это ничего менять. Вот если вы начнете молиться, тогда он, его сердце наполнится радостью от вас, и он к вам будет тянуться столько же сначала, как к сестре, а потом к вам даже больше, потому что вы жена. Но для этого надо просто наполнить сердце любовью, понимаете? И карма перестанет действовать плохая. Она перестает действовать, когда мы выполняем свои обязанности в этом мире перед другими, а не перед собой. Не перед собой. Что такое карма семьи? Это то, что лежит между людьми. Это не то, что лежит в моих близких. Я вас уверяю на 100%. И себя также уверяю в этом. То, что я вижу в близком человеке, его недостатки, не отражает его как личность. Это просто его реакция на мою судьбу. И все. Потому что с другим человеком будут проявлять совершенно другие недостатки, поверьте мне. Именно так это и работает. Любой человек, живя с другим человеком, начинает проявлять не полностью как себя, как со мной, а как-то по-другому. Понятно, да, система? Что человек просто реагирует на то, что связано лично со мной. Но интересно знать, что у него тоже не зря жизнь со мной. Не зря. Понимаете, что такое карма семьи? Это вот тот клубок, который отражает жизнь каждого из нас. Ну, то есть так Бог устраивает в этом мире, так незримо, что Он объединяет людей по их судьбе. Ну, есть такой анекдот, самолет начал падать, и все начали сильно молиться. «Господи, помоги! Господи, помоги!» И так как все молятся, как бы, он, Господь сразу как-то так обескуражился. Он говорит, ну, молитесь поменьше, я же не зря вас всех 3 года собирал здесь, в этом смысле. Ну, то есть, понимаете, он нас собирает. Вот как так получается, что мы вместе попали? Думают, некоторые люди думают, что мне не положено столько страдать. Нет, положено. Вот в этом заключается смысл понимания, как успокоиться. Вот как успокоиться. Некоторые люди думают, что можно успокоиться, когда забудешься, и просто выпивают. Знаете, самый лучший способ успокоиться? Надо соединить себя с деятельностью, направленной на Бога или на благо других людей, с такой силой, чтобы оттуда пришло столько счастья, чтобы ты смог этим счастьем победить ту боль, которая вызывает твоя судьба. И когда соединится количество счастья и количество твоей боли вместе и уравновесится, тогда наступает принятие судьбы. Вот человек молится, заботится о других, пытается не думать о себе, и в какой-то момент, бац, вот здесь наступает спокойствие. Вот это спокойствие означает, что муж будет вести себя лучше, дети будут вести себя лучше, не потому что они исправились. Исправление означает более высокий уровень отношений. Некоторые спрашивают, Олег Геннадьевич, сделать так, скажите, как исправить своего мужа? Это более высокий уровень отношений. Чаще всего в нашей жизни об этом речь не идет. Потому что людям в страсти, а мы в основном живем в страсти, нет возможности исправлять друг друга. Исправление означает благостная жизнь. Она основана на взаимопонимании и любви. Когда люди понимают друг друга и любят, несмотря на трудности, то есть что это значит? Что это значит, что они выше кармы стоят уже. Они ее уже переварили и уже живут выше кармы. Люди, которые живут выше кармы, живут в любви. А все остальные живут в страданиях. Почему в страданиях? Потому что не справляемся с объемом работы. Справиться можно только, если надеешься не на свои силы, а надеешься на силы свыше. Нам ведь все силы даны. Нам дана природа. Знаете об этом, что нам дана природа? Это огромная сила. Вы представить даже себе многие не можете. Я недавно начал корнями лечить. Корень прикладываю человеку к спине, болваночку такую из корня. Она действует где-то часов 15-16 сильно. И вот корень обладает энергией огня. Я такие чудеса вижу в организме, понимаете? Такие болезни сгорают, которые, ну, вообще как бы по факту не должны быть вылечены. Ну, то есть огромная сила просто. Эта сила берет и сжигает болезнь тяжелую. Это все в природе предусмотрено, понимаете, мы не можем пользоваться. А почему мы не можем пользоваться? А потому что люди имеют разные уровни сознания. Вот смотрите, человек, если живет только своими радостями в этой жизни и хочет наслаждать свое тело, это называется телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни означает грубый материализм. Такой человек, который вот является грубым материалистом, он может понимать только материальные вещи. Он может лечиться только таблетками, химией. Почему? Потому что он дальше химии не мыслит. У него нет понимания, что есть тонкий мир, психический мир. Не грубый, а более глубокий. Он всю пищу рассматривает как белки, жиры, углеводы, витамины. Он не понимает, что у пищи есть психическая энергия, что пища бывает невежественная, которая приносит страдания, страстная, которая приносит напряжение, и благостная, которая приносит счастье. Он этого не понимает, человек. Он понимает, что есть химия только, понимаете? Он не понимает, что есть мясо, которое приносит страдания, хоть белки, жиры, углеводы в норме. Понятно, да, система? То есть человек, который сильно привязан к своему телу и думает только о телесных радостях, он также не понимает до конца, что такое любовь. Потому что под любовью он понимает только половые отношения, телесные отношения. Веды говорят, что есть три способа усилить телесное счастье. Один способ — это секс. Это означает тонкая эксплуатация чужого тела. Тонкая эксплуатация чужого тела. Называется секс. Дальше второй способ усилить телесные радости – это мясо, это грубая эксплуатация чужого тела. Мы уже в этом случае чужое тело едим. Не используем его для своего счастья, а едим уже, понимаете? Есть еще один способ радоваться телесному счастью – это разжигать телесное счастье. Знаете, как разжигается вот эта телесная концепция счастья? Я тело, я не психика, не душа. Мне не нужна радость этой природы, мне не нужна ее красота, мне не нужно тонко и глубоко этот, видеть этот мир, чувствовать глубоко характер людей. Я хочу просто наслаждаться пищей, сексом, сном, комфортом и своим телом, понимаете? Это грубое представление о жизни, дает тяжелейшую судьбу. И как вы думаете, что разжигает телесную концепцию жизни? Алкоголь. Вот для этого он и нужен. Поэтому люди пьют это со страшной силой, что они хотят радоваться телесной жизни. Понимаете, когда человек выпил, у него сразу половое желание возрастает, он сразу начинает чувствовать вот все эти телесные радости в тысячу раз сильнее, понимаете? Это приводит к деградации человека. Его разум становится тупым, он ничего не соображает на тонком плане. Тонкий план, что это такое? Это видеть в красках этот мир, видеть глубоко, красиво его. Месяц свои блески по лугам рассыпал. Стройные березки шепчут что-то либо. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, как да прямо в сердце льются. Это что такое? Рифмоплёдство? Это видение мира, попытайтесь это понять. Этот человек так мир видит, понимаете? Он видит его очень красивым. Сказочно красивым. Сказочное означает глубокий. Глубокий мир. Красивый мир возможен только если ты поднялся на другой уровень понимания вещей. И в этом другом уровне понимания вещей человек видит силу деревьев. Начинает видеть могущество деревьев, могущество травы, могущество психики человека, способности побеждать судьбу. Он видит могущество солнца, могущество ветра, могущество земли. Он видит могущество гор и этой природы всей. Понимаете? Тогда человек понимает, что есть мощные рычаги преодолеть свои болезни, свои трудности. У него есть мощные силы для того, чтобы жить такого человека. Потому что психика управляет всеми процессами в организме, а не нервная система. Нервная система подчинена психике. Тонкое тело, психическое тело, где карма и содержится, оно является властелином грубого тела или нашего организма. Все начинается с психики. Там контроль всего осуществляется. Если эти законы понять, легче лечить людей. Намного легче лечить людей. Я изучаю это не понаслышке. То есть я этим занимаюсь всю жизнь. Я поэтому могу честно об этом прямо говорить. Но есть еще другое понимание, более высокое. Когда человек понимает тонкий мир, тонкое понимание вещей, он выходит на уровень благости. Это значит, что этот человек становится честным, становится нежным, добрым, ласковым, отзывчивым, сострадательным.
жизнерадостным. Понимаете, это означает обмен с энергией природы. Понимаете? Но есть еще другой уровень жизни, когда ты начинаешь понимать, что есть высшее проявление жизни, есть солнце судьбы человека. Солнце судьбы человека — это Господь. И это солнце, когда человек начинает понимать, вот тогда вся карма начинает сжигаться, начинает сгорать. Вот это и есть удача. Удача означает, что человек побеждает судьбу. Что такое карма семьи? Это объем работы просто, понимаете? А мы это воспринимаем, сколько можно жить с этим человеком. Да этот человек вообще ни при чем. Это твой объем работы просто. Вот когда ты эту работу сделаешь, как вот девушка сказала, что дальше будет, если я работу сделала, что дальше? Я и не знала, что они такие хорошие. Так? Так потому что все хорошие на самом деле, когда спят. Потому что когда люди спят, объем работы заканчивается. Посмотрите, когда человек спит, он как душа, он чистый, светлый, хороший, сопит, такой сладенький, а час назад все мозги вынес. Понимаете, о чем я говорю? Да? Что душа, она прекрасна по своей природе. Человек прекрасен по своей природе, просто через него действует моя судьба, он меня мучает. И если это понимать, страдания заканчиваются в момент понимания этого вопроса. Начинается просто труд. Некоторые люди живут в страдании, потому что этот вопрос не понимают, а некоторые трудятся в своей жизни. Вот у меня столько труда, вот золото мое, весит 70 килограмм труда. Вот и трудись на все 70. Если карма рода, вот было в этой в одной из записки было перечислено карма рода, очень четко и понятно. Это однозначно есть. Вот смотрите, человек попадает в какую-то линию. Никто из семьи не живет в достатке, на грани нищеты. Отец скоропостижно ушел из жизни в 57 лет с саркома. Его родители тоже ушли из жизни от рака. У меня страх за мужество, мне 35. Замужем не была, детей нет, но очень хочу создать счастливую семью. У сестры проблемы с личной жизнью и работой. Есть дочь от первого брака. У брата семья, двое сыновей, проблемы с работой, здоровьем. У мамы проблемы со здоровьем. Может ли один член семьи изменить карму рода? Это объясняет, что когда человек становится святым, 12 поколений до его, знаешь, что 12 поколений, сколько людей вообще? Это десятки тысяч людей, 12 поколений до. И 12 поколений после обретают удачу и счастье в жизни. Вот этого писать уже не будут. Один человек стал святым в роду просто. Один человек. Сколько тысяч людей осчастливилось. И спросите себя, кто должен быть этим человеком, Василий Федорович, да? Он у нас самый лучший. Можно ли изменить карму рода? Можно. И нужно. Потому что у человека есть две судьбы. Одна судьба соткана из наших желаний, на поводу которых мы идем всю жизнь. Деньги, 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 деньги. Хочу, 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 хочу. Замуж, 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 квартира, 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 машина, 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 квартира, квартира. Я сказала квартира, а не машина. А я сказал машина. Это одна судьба. Вторая судьба. Человек рождается с миссией. Каждый человек рождается с миссией в этой жизни. Каждый человек. И если он начинает потихоньку желание свое сдерживать и служить другим, миссия раскрывается все больше и больше и больше и больше в его жизни. Миссия – это то, что хочет от нас Бог. Желание – это то, что мы сами от себя хотим. А миссия – это то, что хочет от нас Бог. Когда человек живет миссией, то есть он делает то, что полезно другим, а не себе, такой человек защищен лично Богом в жизни. И он не терпит поражений в судьбе своей. Потому что его жизнь очень ценна и дорога. Но большинство, 99% людей не живут в миссии, вот этой второй счастливой судьбой они не живут. Большинство людей мучаются в этом мире, потому что живут под влиянием своих желаний. Это называется скупость просто. Большинство людей скупцы, и поэтому они страдают. Чем больше человек хочет счастья личного в жизни, тем больше он скупец, тем больше будет страдать. Потому что жизнь человека не предназначена для личного счастья. Она предназначена только для служения, потому что такова природа души. Душа в этом мире просто спит. И поэтому она попала в этот мир материальный, где время постоянно гасит счастье человека. Видите, наше тело стареет, тонкое тело с каждым годом все больше трудностей обретает в жизни. Почему счастье падает вниз? Потому что этот мир предназначен для учебы, а не для счастья. Но душа по своей природе духовна, и она может жить в другом мире, где с каждым годом счастье возрастает. Духовная энергия увеличивает счастье, поэтому нам и чувствуется в сердце, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот это возможно и здесь, на земле. Для этого нужно соединить свою жизнь с чистым и светлым, со святостью. И найти свою миссию в жизни. Найти то, что от тебя Бог хочет. И как только человек начинает это понимать, его жизнь становится прекрасной, прекрасной. И все родственники обретают покой в своем сердце и перестают тебя мучить. Потому что мучают они тебя от той боли, которую ты сам им и даешь. Поэтому все ваши вопросы, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы муж не ушел к другой? Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы карма рода стала лучше? Все эти вопросы указывают только одно. Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы у меня было меньше страданий? Чтобы я, мне, мое. Бесконечно невозможно ничего с этим сделать. Невозможно. Потому что это не путь жизни вообще. Путь жизни означает каким-то способом отвлечься от себя. Отвлечься. Хоть как-нибудь. Человек должен стремиться к солнцу. К огромному свету. Вот как вы думаете, почему есть Бог большой и так много маленьких душ? Ведь это несправедливо, ведь правда? Что мы маленькие и у нас мало как бы свободы. Мы должны только к солнцу лететь. Это единственная наша свобода, чтобы разгораться. А если мы к своим желаниям летим, мы гаснем. И в этом неудача всех нас. Мы живем своими интересами, желаниями в этом мире. Не знаем, что мы гаснем просто. Мы теряем счастье с каждым днем от этого. Надо повернуться к Богу, к духовной жизни, к солнцу повернуться. Как вы думаете, почему так создано, что мы маленькие, а он большой? Это же несправедливо. И веды говорят, да, несправедливо. Несправедливость заключается в том, что маленькое получает в миллиарды раз больше счастья от большого, чем большое от маленького. И самое большое, кто есть в этом мире, который отдает себя, это Господь. Тем, кто маленький, да? Разжигай их. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра.
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Вот отсюда выход, понимаете? За солнцем надо идти все. За Богом. Если карма рода есть, зачем она нужна? Это объем работы. Понимаете, в этом роду все люди рождались вот с таким объемом работы. Вот у меня в школе был спортивный класс. Кто там собрались? Люди спортивного телосложения, которым надо было учиться вот так бегать, прыгать целый день. Это их природа, понимаете? Точно так же карма рода. Она соткана из людей, которые попадают вот в эту, ну, в этот род для того, чтобы там вот так жить. И есть благочестивые роды, которые попадают, то есть человек рождается там в дворянской какой-то семье, у него там благочестивые люди были, они, этот весь род соткан из вот таких людей. Не то, что мне они там помогают с прошлого, я достоин таких, понимаете? Вот некоторые думают, мои родители меня родили, блин, у меня такая карма рода, что я родился инвалидом. А кто виноват, это они виноваты. Они меня таким сделали, гады. Так понимаете, проблема ведь не в том, что они тебя таким сделали, а проблема в том, что тебе положено именно в таком роду. Ты так жил раньше, что попал в такой род. Это твой объем работы, это твои проблемы, родственники тут ни при чем.
Почему у меня есть наследственные болезни? А потому что тебе положено именно эти болезни иметь в этом роду. Что значит наследственные болезни? Это значит, что всем в этом роду или многим положены такие болезни. А не то, что тебе в это влепили болезнь вот эту, потому что ты здесь родился. Печать на лоб. Нет, это результат, незримый результат твоей судьбы. И в чем заключается уникальность этого творения, этого мира? В том, что каждый попадает туда, куда надо. В этом уникальность заключается. Но я не хочу в этом роду. Поменяйте мне прямую кишку. Живи и радуйся. Потому что есть много других вариантов, которые ты даже не знаешь. Человеческая жизнь очень редка. В этом мире много всяких кузнечиков, бабочек. Даже сказать тяжело. Баранов. Козлов, понимаете? Свиней. И так далее. А все потому, что у них были такие цели. Вот эта идея жить счастливо в этом мире, она ведь животное. Вы знаете об этом, нет? Сейчас вам расскажу. Интересно будет узнать. Хоть раз, как кошаки сексом занимаются. Нет? Блин, круто. Человеку шансов нет. Такие чувства недостижимые. А видели хоть раз, как свинья ест? Смотрите, сходи. В глазах столько балдежа. Я разок сфотографировал глаз свиньи. И глаз человека, когда ест, человек отдыхает. Для счастья земного предназначено нечеловеческое тело. Понимаете, есть разные виды земного счастья, и все животные тела предназначены именно для этого. Животные рождаются, чтобы получить это счастье земное. Свинья рождается, чтобы насладиться пищей. Ишак рождается, чтобы насладиться сексом. И обезьяна. Они больше ничего не понимают, кроме этого. Они сосредоточены только на одном. Понимаете? Если хочешь, вот есть целый день, в человеческом теле невозможно. Жвачки некоторые жуют. Ну это что так, ну жвачка, что это такое? Вот в теле коровы, пожалуйста, жуй сколько хочешь. А ночью еще можно пережевывать, потому что 3 желудочка. Отрыгиваешь и дальше жуешь. Все предусмотрено, понимаете, законами природы. Хочешь спортом заниматься, пожалуйста, делай тело антилопы гну. Бегай сколько хочешь, всю жизнь. И все, и классно, супер. На недельку до второго... Я уеду в Комарово. Пожалуйста, рождайся в теле рыбы, и не надо тебе смотреть на Балтийскую волну будет. Ты все время будешь там плавать. И балдеть, наслаждаться. Самая высокая мечта. Высота, высота. Пожалуйста, летит, летит. Летит поток усталый, летит, летит, и на исходе дня летит, и в том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для меня. Понимаете, в этом мире все предусмотрено. Человеческая жизнь предназначена для работы не над собой, не для секса, не для сна. Сон, пожалуйста, в теле медведя 1/2 года без проблем. Попробуй в человеческом теле 1/2 года поспать. А есть Мишка Коала вообще в Америке, супер вообще, супер, во, 2 в 1, там все 2 в 1. Спит постоянно вот так, спит. А когда проснулся, самая вкусная пища, изысканная перед носом прямо. Листики этого дерева. И опять спать. Ой, блин, круто вообще. Комфорта не хватает, тело кошки. Суперкомфорт. Ногу поднял, висит вот так. Пустил, опять висит. Все классно, понимаете? Расслабуха полная вообще. Так невозможно жить. А если нравится, как бы выяснять отношения, тело собаки, пожалуйста, выясни.
Пожалуйста, выясняй сколько хочешь. Нормально, на Фейсбуке теперь можно будет выяснить. У меня в карме есть, что будут фотографировать, когда я морды корчу. И вы осуществили сейчас мою карму. Спасибо вам. Вот мне на нее разозлиться надо или что? Она меня сфотографировала, когда я гавкал. Как вас зовут? А? Яна, дайте микрофончики. Дайте микрофончик. Она извиняется перед вами. Видите, она разумная. Она не хочет мою карму воплощать в жизнь. А надо. Сейчас мы увидим, как карма действует. Яна поможет нам, потому что она с любовью все делает. Любовь, она всегда дает знания. Яночка, пожалуйста, скажите, зачем вы меня сфотографировали? Вот какие чувства вами двигали? Я хочу знать просто.
Целую маму, отлично.
А? Я видео хотел сделать, когда я гавкаю. А получилась фотка только, да? А чувства какие вами двигали, скажите? Я же наставник, а в наставник гавкает, это некрасиво. Ну, расскажите, как? Ну, да, а? Ну? Как?
Смазано получилось.
Нет, вы скажите, почему вы... Вот чувства какие? Чувства, когда вы меня фотографировали, когда я гавкал, какие чувства вы испытывали, меня интересует? Я же не понимаю чувств ваших, ну скажите, ну. А? Ничего, что?
А чувствовала, что делаю неправильно.
Но поздно, да? Так карма действует, понимаете? Мы все... Вот это то, что я хотел услышать. Понимаете, что такое карма? Плюнула мужу в лицо, почувствовала, что делаю не так, но поздно. Давайте двигаться дальше. Как распознать тяжелую семейную карму? Тяжелая семейная карма распознается по жизни в детстве. Если у человека родители ругаются, значит, это тяжелая семейная карма. Если они развелись, значит, это тяжелая карма. Отец пьет, тяжелая семейная карма. Родители не любят друг друга, сухие друг друга. Это тяжелая семейная карма. Теперь вопрос, а как будет проявляться моя тяжелая семейная карма? А вот точно так же. В детстве Господь показывает нам мультфильм нашей будущей жизни. Вот я детскими глазами смотрю, это мультфильм еще, потому что я не переживаю это все так, как буду переживать потом сам. Это мультфильм, но это наша будущая жизнь, это объем работы. Спрашивается, а я буду ли я жить так же, как родители? Может быть и нет. Все зависит от того, как ты будешь работать над этим объемом. Но Господь все показывает уже заранее. Понимаете, о чем я говорю? Что сначала прокручивается кино снаружи, а потом оно начинает в жизни уже крутиться. И часто люди не понимают свою роль. Например, человек думает, а я ни за что не буду так издеваться над своим близким человеком. Конечно, не будешь, это над тобой будут издеваться. Понимаете, да, роль? Она не всегда нами узнаваема. Ну то есть и не всегда мы себя на этой роли ставим. Вот как это действует? Например, девочка видела, как папа бьет маму. Да? В это время, когда она это все видела, у ней просто ей Господь показывает, ну, как тебя будут бить просто, понимаете? А бывает, что и наоборот. Как ты будешь сама ненавидеть своего близкого человека. Неизвестно, какой роли я буду играть, какую роль. Но известно одно, что... Если ты осуждаешь кого-то из родителей, значит, это точно твоя роль. Чем больше ты осуждаешь, тем больше эту роль будешь играть, потому что осуждение означает аналогия. Вот смотрите, как карма проявляется в сердце, через аналогии. Вот я, допустим, иду по улице, и мне человек какой-то не нравится. Это значит, что у меня там это есть внутри. То, что не нравится, это скрыто, это уже как бы карма, она... такая. Если мне кто-то нравится, но он плохие вещи делает, это значит, что это карма проявленная. А если мне не нравится, этот человек не нравится, но он плохие вещи делает, это значит, что эта карма уже в какой-то степени мной отработана.
Но если я спокойно, с любовью отношусь к человеку, ну, не осуждаю его, это значит, что карма практически отработана. Вот если бы я сейчас... Три типа реакции. Девушка сфотографировала меня. Первый тип реакции — война. Означает, карма совсем не отработана. Второй тип реакции — это неприязнь. Это значит, что есть возможность справиться, но тяжело. Третий тип реакции — она хорошенькая, она любимая, но моя судьба через нее подействовала. Это значит, что карма действует слабо. Вот это. И четвертый тип реакции духовный означает не обращать на это на все внимание. Думать, вот хороший человек на лекцию пришел, и слава Богу. Дай Бог мне всегда жить так, чтобы этот человек всегда на мои лекции приходил. Чтобы я был достоин этого и дальше. Вот это духовная реакция. Понимаете? Но вы не печальтесь. Я же не виноват, что Бог вас выбрал, чтобы мы общались с вами. Он уже не знает, куда деться из-за того, что сфотографировал меня, когда я гавкал. И правильно. Надо же людям знать правду. Итак, но если у вас тяжелая карма семейная, не волнуйтесь. Потому что все равно у каждого человека есть что-то тяжелое на этой земле. А в целом, если вы родились на этой земле, и у вас все классно, здесь ничего тяжелого, то как-то вам очень сильно не повезло. Да, потому что вот такими надо рождаться там, наверху. Понимаете, есть высшие планеты в этом мире, где рождаются те, которым не надо страдать. А здесь определенный слой на земле, определенный слой жизни, в котором страдать надо обязательно. Здесь рождаются именно для страданий, для отработки кармы. Но если человек рождается на земле и балдеет здесь, это значит как-то так, ну, не в тот автобус залез, понимаете? Ну, то есть он здесь, все у него классно, он живет, здесь все классно. Ну, зачем тогда здесь родился вообще? Там живут несчастные люди, дикари, на лице ужасные, добрые внутри. Ну, то есть здесь другая жизнь должна быть совсем, понимаете? Здесь... Жизнь предназначена для отработки кармы, а там выше для балдежа уже. Понимаете, вот если как бы все хреново, это значит, что все нормально, родился там, где надо. Какие виды семейной кармы бывают? Они очень сильно связаны с нациями. С нациями. Вот есть Восток, там семейная карма лучше. Есть Запад, там семейная карма хуже. Есть Америка, еще хуже семейная карма. А в России за Востоком. Вот есть плохая, есть хорошая семейная карма, а есть похуже. Вот у нас похуже. И поэтому русских часто в жены любят брать девушек. Потому что они ближе к Востоку, у них больше склонность быть семейными. Потому что чем дальше человек уходит на Запад, тем больше отшибает возможность быть семейным. Понимаете, особенно в Америку. Там уже институт семьи почти разрушен. Понимаете, о чем я говорю? Нет. Ну, то есть это зависит от того, где ты живешь. И от нации также. Есть восточные нации, там семья больше сохранена, и культура семейная больше сохранена. Есть западные нации, где культура семьи разрушается. И так создана судьбой. Это не то, что они плохие, мы хорошие. Это зависит от судьбы человека. Например, я знаю многих русских, которые как бы Богу жизнь посвятили, взяли восточных девушек замуж, таких более смиренных, послушных таких, ну, то есть более семейных. Но это не значит, что западные плохие. Я просто говорю об объеме работы. И это не геноцид сейчас, то, что я говорю, это не геноцид. Потому что везде есть свои плюсы и минусы. Есть минусы в восточных людях, а есть минусы в западных. Есть минусы в русских, есть минусы в других нациях и так далее. Есть плюсы. Все везде по-разному. Но в целом, знайте, что есть семейная культура или отсутствие семейной культуры. Культура означает хорошая карма, отсутствие культуры плохая. Давайте уйдем просто от сторон света, потому что и на Западе, и на Востоке везде есть хорошая семейная карма.
Виды семейной кармы зависят от культуры. Вот смотрите, как распознать, какая у вас семейная карма. Если вы родились в том месте, где родители уважают друг друга, где дети кланятся родителям и уважают родителей всю жизнь, где дети слушают родителей, когда они говорят о чем-то, прислушиваются и стараются не возражать им напрямую, где люди, в принципе, все родственники против развода. Как только вы заикаетесь об этом, они на вас бросаться сразу начинают. Говорят, никаких разводов в нашей семье. Это невозможно. Где люди очень склонны дружить с семьями, родственники, стараются быть рядом, знакомиться друг с другом сразу, родняться и помогают друг другу изо всех сил. Где люди даже способны работать, родственный бизнес совершать. То есть они вместе трудятся даже, понимаете? Не только живут, а еще и трудятся вместе. И если деньги не отдает родственник, ему прощают. Это называется хорошая семейная карма. Вы где-нибудь у нас видели такое, нет? Поднимите руку, у кого такая жизнь? Вот видите, вот эти люди имеют хорошую семейную карму. Вот и все. А в основном...
Листья желтые над городом кружатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те.
Понятно, да, система? Какой друг? Надо замуж выходить, моя хорошая. Гражданский брак, тяжелая семейная карма. Брак, роспись в ЗАГСе средней тяжести. Венчание, хорошая семейная карма. Хорошая. Дойдите до хорошей. Гражданский брак, жизнь в невежестве. Брак, в роспись в ЗАГСе, жизнь страсти. Венчание, жизнь благости. Качественное венчание имеется в виду. Когда люди гражданским браком живут, они защищены только сами.
Мы сами знаем, что не бросим друг друга, поэтому не расписываемся, что париться.
Вот. Когда люди расписаны, это значит, что их защищают родственники. Роспись означает родня. Родственники защищают. А если человек повенчался, то кто его защищает? Бог. Чувствуете разницу, да, в защите? Но это должно быть качественно. Если роспись качественная, вот, я не знаю, как, что такое качественный гражданский брак. Я разок, когда в детстве, в первом классе сдавали кал, я пришел, принес пол-литровую банку. Я маленький был и очень самостоятельный. Мне сказали, надо сдать кал, я сдал. Понимаете, как бы там такого объема не надо было. Так и в гражданском браке, понимаете? Там какой бы объем ни был, это все... Понимаете, там нет любви. Потому что любовь означает верность. Начинается с верности. Если люди пошли расписать, значит, у них есть верность. А если они объясняют себе, почему они не пошли, значит, этой верности нет. А если нет верности, значит, эта жизнь какая? Хоть спичный коробок, хоть пол-литровая банка, все одно и то же, понимаете? Без верности вот такая жизнь. Подумайте об этом. Подумайте. Если вы скажете, а он не хочет идти, это объем работы? Не хочет, потому что между вами нет верности просто, и все. А вы ее развиваете. Это же верность, это что такое? Это значит, сердца соединены больше. Не то, что его сердце не может быть верным. Это значит, вы не соединялись с ним. Станьте таким человеком для него, чтобы он захотел пойти с вами туда. Это означает, что вы прошли этот путь, сделали этот объем работы. Вот кто из вас сделал так, что близкий человек захотел расписаться, а жили гражданским браком? Вот есть люди, пожалуйста. Ну, кто хочет мне сказать, как это делается? Ну, кто из вас хочет всем знания, свет знания принести в сердца других людей? Поднимите руку. Кто из вас хочет мне сказать? Никто не хочет. Свет знания пролить на всех. Кто, у кого нет возможности расписаться, пойти, не хочет близкий человек? Поднимите руку. Ну вот людям нужно знание, вот они, у них нет знания. Ну-ка рассказывайте, давайте. Вот вы будете рассказывать. Давайте микрофончики. Ну-ка давайте, где микрофончик? Дайте вот ей возможность нам знания. Это практический опыт, это самое лучшее знание. Вот я сразу побежал расписываться, со мной как бы нет проблем. Поэтому не могу ничего сказать на этот счет. Ну?
Мы жили в гражданском браке 3 года.
3 года, так.
3 года. Потом разошлись.
О, интересно. Интересно вообще у вас. Прям бразильский телесериал. И дальше?
Через год встретились вновь.
О, супер вообще. Это значит, что в гороскопе положен развод. Развод был, все, разошлись, встретились, все, отлично.
Да? Карму отработали.
Отработали, молодцы. А вы не, на самом деле не расходились. Ну, дальше.
Вот, и когда мы вновь сошлись, было понятно, что сердце к сердцу, вот, но на мужчину же надо было как-то объяснить ему это сердце к сердцу. Я сказала, что я могу быть с тобой какое-то время просто, но время это очень важно. Вот. И, ну, то есть объяснила, что, ну, не объяснила. Если мы будем. То есть я могу быть с тобой короткое время, и потом мы расстанемся. Вот. Если ты хочешь быть со мной, то это должно быть серьезно.
И?
И он сказал, идем за.
Вот так надо делать. Надо ему так все объяснить, чтобы он сказал дальше, что надо делать. То есть не надо ему говорить, что надо делать, а объясните так, чтобы он понял, что дальше надо делать.
То есть он понял, что я могу быть с ним чуть-чуть, а потом меня не будет, и ему надо какое-то решение.
Здорово. А кто вот добился, вот жили, и вот добивалась, бац, и добилась. Я добилась. Ну давайте, вот наконец-то она очень скромная, я сразу на нее посмотрел. Она не хотела говорить. Теперь решила сказать, давайте, нам нужны ваши знания. Лучше обойдите и подайте с той стороны. Долго он как бы... О, нет, они быстрые москвичи. Все, микрофон уже там. Все.
Ну? Ну, мы с мужем прожили где-то 1.5 года в гражданском браке. Угу. Он так очень спокойно просто не рвался расписываться. Я просто сделала ему предложение. Мы 16 лет уже вместе, 1 ноября будет 17. Ну, я просто проявила активность, мягкую настойчивость. Ну, и стала для него незаменимой. Он боялся меня потерять, просто у меня не было другого.
Спасибо вам. Вот это мягкая настойчивость. Понимаете, настоящая сила имеет мягкую природу. Многие думают, что сила настоящая, она имеет такую сила. Сила имеет мягкую природу настоящую. Самая большая сила, она очень нежная по природе. Самые могущественные вещи очень нежно происходят. Женщины, запомните это. У женщины природная сила очень большая есть внутри, мягкость. И у женщины также есть чувство, как надо правильно жить. Если женщина сама не хочет расписываться, это жесть просто. Это значит, что у нее краник сломался, понимаете? Краник счастья в сердце сломался. Надо его восстановить, починить, открыть. К краник счастья должен палиться. Женщина должна знать в сердце, что жить можно только в росписи. Она должна в сердце своем это знать. И теперь у меня вопрос. Если росписи нет в семье, кто не знает о том, что она должна быть? Чье сердце? Сердце женщины. Потому что мужчина, он как бы... Не буду про поручика Ржевского рассказывать. Ну, природа такая у мужика, понимаете? Ну, Кабелина, вторая фамилия итальянская. В паспорте не пишут. И Бог-то ему помогает. Вот девушка, она же красивее не становится. А мужик? Хи, вот вам и хи. А он, блин, с каждым днем года мудреет. А мужчина ответственный, когда становится мудрый, больше же нужен, да? То есть мужчина с возрастом больше нужен, а девушка с возрастом меньше нужна. Да кому важно расписываться-то? И Бог женщине дал это в сердце знание, что не будем просто так жить. Я с тобой только чуть-чуть смогу прожить. Чуть-чуть. И все. Без росписи. И уйду потом от тебя, все. Пожалуйста, попытайтесь это понять, женщины, что семью вы храните, вы являетесь хранителями семьи. Не муж, некоторые женщины, а мужа, ты что такой безответственный? Это вы хранители семьи, женщины хранители семьи. Означает, женщина должна учиться прощать, хоть ей прощать тяжелее. Знаете, что женщине прощать тяжелее? Во много раз, чем мужчине. Потому что женщина личные отношения воспринимает гораздо глубже, чем мужчина. И когда в них прокол какой-то в личных отношениях, ей пережить это гораздо тяжелее, чем мужчине. Мужчина, раз, все прошло, ну же, все нормально. Поругались, все прошло, все забыл. Мужчина так психика работает. А женщина не может сразу вернуться к отношениям. Ей очень трудно назад возвращаться, потому что у ней более глубоко это все воспринимается в сердце. И именно она должна первой простить. Потому что мужчина в личной жизни неустойчив по природе. Это женщина стабильна по природе в личной жизни. Мужчина устойчив в развитии, его природа развиваться. Мужчина может меняться быстро. Вот если лекция, допустим, женщина начала слушать, вдохновила мужа, то через год он может поменяться в 10 раз больше, чем она. Если он пошел в этом направлении, пошел, все. Дальше будут сильные перемены внутри, в глубине. Женщина стабильную природу имеет, она не сильно меняется. Мужчина меняется очень быстро. Но кто вдохновляет-то мужчину меняться? Женщина. Поэтому на лекции больше женщин, чем мужчин. Они получают объем работы и дальше вдохновляют несколько лет. Как это делают? Нежно. Ты куда ходила? Ну, тебе это будет не очень интересно. Очень мягкий подход, понимаете? Улыбается, уже притащила, да? Молодец. Мягкий подход. Не надо мужикам мучить заранее. Придет время, придушите. Надо начинать потихонечку, мягенько, понимаете? Чем нежнее, чем мягче, тем быстрее будет меняться к лучшему. Итак, что такое семейная карма? Как с ней жить? Что делать? Первое, что нужно понять. Не надо 5 браков для того, чтобы понять, что у тебя тяжелая семейная карма. Надо с первого раза распознать свою карму. Надо с первого раза понять, что вот этот объем работы, он никуда не денется. Вот вы почувствовали вот эту вот тяжесть, вот эту вот в отношениях? Это и есть то, что у вас внутри. Это не то, что он как бы мне попался такой вот, как бы случайно, понимаете? Это и есть то, что у вас внутри, потому что человек близкий не виноват, не виноват. Он просто инструмент в руках судьбы. Он испытывает тот объем боли, который необходимо испытывать, чтобы меня мучить. Вот этот объем работы никогда не поменяется. Никогда не поменяется, пока вы сами его не будете менять. Как его надо менять? Первое. Всегда четко выполнять свои обязанности. Это закон. Если ты женщина, должна с любовью готовить, с любовью стирать, очень по-доброму, ласково и нежно разговаривать, аккуратно относиться ко всем близким, следить за чистотой. Природа женщины — чистота. Следить за чистотой в отношениях, за отношениями следить внимательно. Ты почему как-то так холодно начал ко мне относиться? Я тебе что-то не додаю? Понимаете, почему означает «я», а не «он»? Ты почему ко мне холодно относишься? Ну-ка лучше относись. Это не работает система. Если ты чего-то не так видишь, значит, это твой объем работы, оцени его. Если девушка меня сфотографирует, когда я гавкаю, это значит, что я мало молился сегодня с утра. Это мой объем работы. Если у меня есть какие-то, возникают какие-то проблемы, это мой объем работы и все. Ее судьба — радоваться во время лекции сейчас. У вас, у каждого сейчас есть сердце вопрос ко мне. Что мне делать? У каждого человека. Семейная карма самая тяжелая в этой жизни. Потому что когда люди привязываются к любви, вот к этим отношениям, к этой чистоте, которую мы видим с самого начала, это невозможно, к этому невозможно не привязаться, понимаете? Это невозможно не оценить. Господь нам показывает что-то светлое, удивительное в сердце близкого человека. Потом возникают тысячи вопросов. Как жить со всем остальным, чтобы до этого добраться? Первый ответ такой. Не воспринимайте близкого человека как объект своих перемен. Он является просто отражением нашей жизни. Близкий человек — это не инструмент для изменения судьбы. Это глубочайшее заблуждение думать, что я должна над ним поработать. И над собой поработать тоже — это глубочайшее заблуждение. Меня часто спрашивают: Олег Геннадьевич, как мне обидчивость сердца убрать? Обидчивость сердца не надо убирать. Это то, чем я наказан. А когда человек наказан, то он должен просто исправляться. Обидчивость уйдет сама. Обидчивость означает просто наказание, ее не надо убирать, наказания не убирают. Единственное, что человек должен делать, это служить другим, служить своим близким людям и служить Богу. Служение Богу дает силы на все остальное. Все остальное уходит само. Если человек прилагает рычагом делать своего близкого человека, он думает, как мне его поменять, и голову ломает, и говорит ему так, и сяк, и с этой стороны пытается ему поменять, и с этой. Это не работает система, понимаете? Не работает. Если попугайчик грызет клетку, он ее никогда не перегрызет, понимаете? Правда, виновата не клетка, которую он грызет, а дяденька, который посадил его в клетку. Пытайтесь это понять. Близкого человека не надо грызть. Он просто сам даже не понимает то, что он делает. Он и никогда не поймет, потому что это понимание означает уже победа над судьбой. Вот когда он поймет: «Бог ты мой, зачем же я с тобой себя так вел?» Это значит, что вы уже свою судьбу победили. Но победа над судьбой не означает мучить этого человека. Победа над судьбой означает его любить. Любить. Стараться простить то, что он сделал плохого, и стараться видеть то, что Бог дал в нем хорошего. И стараться служить этому хорошему и прощать его плохому. Но самое главное, надо понять, что силы для этого идут оттуда. У нас нет своих сил с этим совсем справиться. Мы очень ограничены. Карму побеждает только энергия любви. Энергия любви идет только свыше, понимаете, у нас ограниченные возможности любить, мы маленькие искорки. Мы не можем весь этот объем, который мы получили страданий, переварить своим сердцем. Этот объем переваривается с помощью отношений с Богом, и он потом входит в эти отношения. И становится легче жить, легче общаться, прощение приходит в сердце. Не надо никого менять, надо прощать человеку.
Когда мы прощаем, мы наполняем его любовью. Любовь дает возможность дать ему знания. Когда человек наполнен любовью, он сразу трезвеет. Он понимает, что он не прав. Только любовь отрезвляет человека. Человек не отрезвляется с помощью слов, нравоучений, законов, тюрьмы, милиционеров, полицейских. Ну, какое-то такое странное слово, полицейский. Дядя Степа Великан. Мне нравится. Светофор починил. Хороший человек. Теперь у меня вопрос. А почему хочется от близкого человека менять? В чем проблема? А? Как? Гордыня. Гордыня. Ну да, гордыня. А если нет гордыни, хочется менять человека или нет? Хочется. А почему? Счастья нет. Это ближе. А еще если ближе? А еще ближе, знаете что? Это боль. Боль, которую он причиняет. Вот у меня к вам вопрос. Вот близкий человек причинил мне очередную боль. Что я буду делать дальше? Ну, это теория. А практика заключается в том, что я буду на него ругаться, или обижаться, или злиться, мои хорошие. Потому что когда нам причиняют боль, человек в состоянии боли, он как электрический провод, понимаете, он оголен. У него нет силы делать правильно все. И вот здесь вот на фоне страданий есть разные реакции. И вот об этом сейчас надо поговорить и подумать, потому что это самая главная тема. Вот смотрите, мы можем избежать боли в этой жизни или нет? Нет, это тоже надо знать. Потому что некоторые люди думают, что это я мучаюсь-то с ним. Как ты не с ним мучаешься, ты с собой мучаешься. В этом мире все только с собой мучаются, а не с кем-то другим. И вот смотрите, когда боль приходит от человека, от близкого, в это время, вот допустим, когда человек под током стоит, что с ним происходит? Вот это называется семейный скандал. Это просто под током, понимаете? То есть не надо этому сильно большого значения применять. Ну вот вы ругаетесь, допустим. Вы находитесь под током просто. Почему вас колбасит? Потому что больно. Карма пришла, сделала боль, дальше пошло. Боль так действует, понимаете? Боль. Или плачет человек, или бьется головой об стену, стоит под душем там со следом на спине. Ну, разные варианты есть. Разные варианты, понимаете, реагирования на судьбу. Но все это означает только одно, что в это время человек ничего не может сделать с ситуацией. Боль терпеть мало кто может. Это очень высокий уровень развития личности. И в это время просто потом, когда боль прошла, дальше что делать? Чаще всего из этого делают систему. Ну нет, с этим человеком я жить точно не буду. Потому что он мне делает боль. Ну тогда и на земле не живи. Это вот тебе все, вот это вот вся система тебе больно делает на самом деле. Дальше что делаем? А дальше надо сделать следующее. Первое, что нужно понять в своей жизни, это то, что может быть очень и очень больно, может быть средне больно, а может быть чуть-чуть больно от той же самой ситуации. И причина вот в этой разнице боли заключается в одном интересном феномене, который мы обычно не прослеживаем в нашей жизни. Феномен заключается в том, что вот в этом промежутке энергия любви, вот взять энергию любви, да, в ней есть разные точки. Если энергия любви все время вектором идет только в одну сторону, ко мне, это состояние сознания называется привязанностью. То есть я тогда ожидаю счастья постоянно оттуда и ожидаю. Ожидаю счастья оттуда и ожидаю. Ожидаю счастья оттуда и ожидаю. А если оттуда идет несчастье, что тогда? Боль становится огромной. То состояние сознания называется привязанностью. Если вы чувствуете, что в ваших отношениях вам очень больно от этого человека, это значит, вы не делаете следующего. Смотрите, когда человек служит близкому человеку, заботится о нем,
достаточно сильно, то тогда в этом случае вектор счастья и любви куда идет? В ту сторону. Если только я служу и этим доволен. Ну, то есть, если счастье я испытываю откуда? Оттуда. Вот когда я служу, это значит, у меня есть силы служить. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, я бы хотел служить, у меня нет сил. Это значит, что вы не берете счастье, вы не занимаетесь духовной практикой. Вот смотрите, когда человек рано утром садится и начинает молитву, что он делает? Он накапливает счастье, энергию счастья накапливает от Бога. Потом что он делает? Служит. Вектор энергии направляет куда? На близких людей. Если он счастье испытывает только от служения, наступает тяжелая карма, близкий человек начинает конючить. Какой результат? Никакого. Если я все время служу, а он делает мне плохо, я от этого не страдаю. Страдание означает, что ожидания счастья не оправдались. А когда ты ничего не ждешь, ты и не страдаешь. Ну, как бы есть трудности, неприятности, но это просто объем работы. Страдание или боль возникает только тогда, когда ты ждал другого, не то, что пришло к тебе. Это касается всего. Допустим, если я с своим ребенком только в попу его целую, хорошенький. Вектор куда пошел? Туда. Наслаждаюсь жизнью рядом с ребенком. Это значит, что дальше будет? Жесть. Вот тот же самый ребенок, который должен определенное количество страданий приносить, балл, степень страданий от этих страданий будет очень высоким. И люди часто не понимают, насколько они привязаны испытывать счастье от близких людей. Это понимание приходит только во время испытаний. Вот, допустим, у меня хорошая жена, Олег Геннадьевич, ну у меня вообще нет страданий, ну никаких страданий. У меня такая хорошая жена, она заботится о мне, все делает верно, хорошая, классная, любит, все. Ну супер, ну просто супер, все. И так будет вечно. И так будет, Олег Геннадьевич, вечно. Фиг вам, китайская изба. Все будет как раз не так. Потому что если она совсем уж супер-пупер, и через нее никак страдания не могут прийти, значит, она заболеет. А если уже совсем уж совсем, не дай бог уж совсем-совсем, тогда совсем уж страшная картина. Потому что в таких случаях обычно близкие люди уходят из жизни. Если ты уж совсем балдеешь от нее, и прям совсем безоблачная жизнь, это значит, что Бог у тебя может ее забрать. Ты ничего не делаешь для нее, не заботишься никак. Она просто служит, служит, улыбается тебе постоянно, заботится, и ты ноль на массу. Это значит, как тебе можно научить? Только одним способом. Она уходит из жизни, и ты рвешь на себе волосы потом всю жизнь. Это самый крайний вариант, понимаете, да, о чем я говорю? Вот я сейчас привел самый крайний вариант, который лучше всего никогда, чтобы не было. Поэтому, если у вас хороший человек близкий, это значит, что Бог доверяет вашему разуму очень сильно. Он очень сильно надеется, что даже в этом случае вы будете ему служить, а не наслаждаться жизнью рядом с ним. Понятна система или нет? Но чаще всего так не бывает. Чаще всего бывает по-другому. Что мы высасываем из пальца балдеж от близкого человека. Вот, ну, что-нибудь хотя бы у него было, ну хоть чуть-чуть. Ну, зарплата чуть побольше, ну и слава Богу. Слава Богу. Мужик хороший, слава Богу, лучше, чем сосед. Понимаете, хотя бы чуть-чуть, чем наслаждаться. А если станет хуже, чем сосед, все, кранты. Понимаете? Страшная вещь. Вот как распознать в себе вот эту вот страшную вещь? Она рождает двойственность. Сильная боль от отношений возникает от сильной привязанности. Нет привязанности, пришли страдания. Нормально, терпим, работаем над собой, проблем нет. А если несправедливость чувствуете сильную, значит, там была сильная привязанность испытывать счастье от этого человека. Или сейчас, когда он есть, или еще раньше. Бывает так, что, допустим, девушка выходит замуж. Замуж вышла с трудом, мечтала о семье? Что значит мечтать о семье? Вот для девушки, что значит мечтать о семье? Давайте создадим картинку. Вот в чем заключается привязанность женщины, которая разрушает ее личную жизнь потом, как спичка поджигает бумагу. И бумага. И нет личной жизни. Давайте разберем ситуацию. Смотрите, я не замужем еще, да? Я девушка красивая, стройная, добрая, нежная, ласковая, хорошая. Хорошая, блин. Во всех отношениях. На зеркальце смотрю. Очень хороший. Дураку точно не достанется. Точно. Очень хороший. Все. Теперь я вот такая вот хорошенькая. Чего мне надо-то вообще в жизни? Первое, чтобы ко мне нежно относились. Очень ласково, заботливо. Потом вот такая вот цыпочка, как я, должна ведь в комфорте жить, в хороших условиях. Квартира должна быть нормальная, Олег Геннадьевич, нормальная. Блин. Вот, дальше. Ну, вообще, такие девушки еще надо заслужить. Зарплату тоже. Такие девушки не должны работать. Муж должен зарабатывать сам. Теперь трое детей как минимум. Как минимум. Ну, двое. Это уже 5 лет жду, и нифига ничего нет. Да все же, ну, уже все вот есть. Ну, хорошенькое, все классно. Что такое вообще? Что за ерунда? И так ждала, ждала хорошенькая наша. И дождалась. Пришел. А что дальше? А это все ожидание же копилось, вот это все копилось, означает, что вот когда человек очень голодный, что происходит дальше? Он по правилам аюрведы кушает или нет? Кто из вас из поста длительного выходил, знает. Ну не с первого раза, конечно. А раза с третьего уже пошел обжираться. Но сначала, конечно, нормально все встречались, а потом же надо свое отбивать. И представьте, если она ждала долго, она просто сжигает семейную жизнь свою, как спичка сжигает бумагу. Вжик! И вширь вот так пошло. Пепел один остался. Потому что ни один мужик этого не выдержит, понимаете? Вот этих требований всех. За одну секунду сразу. Не то, что они прямо на бумаге написаны, просто если что не так сделал, сразу слезы. Почему плачет-то человек? Потому что требования-то есть, а они не осуществляются, и терпеть это невозможно. Вот почему нежно ко мне не относятся? Мы же договаривались. Хотя Бог на самом деле не договаривался. Это наша иллюзия, понимаете? Мы создали себе иллюзию. Не то, что Бог с нами эту иллюзию поддержал, все, нет. Это просто наша иллюзия. Мы создали, хочу вот такого высокого и красивого. Но по судьбе не положено. Бог говорит, ну пожалуйста, ну высокий, ну некрасивый. Или красивый, но невысокий. Ну что-то такое, вот так вот как-то. Ну давай, выбирай что-то одно из двух. Я хотела бы такого красивого, мы же договаривались. Но он не договаривался, понимаете, с вами об этом. Он всегда дает то, что положено. А то, что положено, никогда никто не мечтает. Все мечтают о том, что лучше, чем положено. Какой дурак будет мечтать о том, что положено? Что, смеетесь, что ли? Вот так начинается страдание. Сначала помечтали немножко, накопили вот этот вектор. Вектор-то, да, в какую сторону? Мечтаем-то, когда что происходит? Сюда течет, да? Наслаждаемся будущим счастьем своим, которого еще нет. Наслаждаемся, копим этот вектор. Потом только начали жить, и мужику всю башню смыли капризами. И это не так, и то не так, и это сказал не то, и все, и он... Ну я так не могу, все. И уходит, убегает из отношений. Почему так произошло? потому что не тем занималась. Надо же, когда одна ведь не мечтать, а заботиться обо всех, служить. Не думать о том, что ты не замужем. Вот жить радостно и счастливо одна. В большой семье, со всеми людьми, которые тебя окружают. Стать любимой для всех, заботливой, ласковой, внимательной. И потом переходишь в свою личную семью уже постепенно, в которой также служишь и заботишься о муже. Понимаете, вот так человек должен жить. Мужчина точно так же. Тоже он создал себе картинку какую? Ну я такой серьезный мужик вообще, ну серьезно, ответственный.
И все.
А интеллект какой? Ну, и как со мной вообще надо? Как со мной надо себе? Вот так.
Да, мой хороший, да, мой хороший. Я все согласна со всем. Улыбаюсь постоянно. Да, слушаю, забочусь, все.
Ну вот. Вот нормально жизнь меня. Все. Потом бац, увидел вот такую прямо, точно. Как нарисовал.
Она такая, и так, все такая. Стройная, блин.
Все как положено.
Все. А потом, если она так не сделала, что тогда?
Молча!
На кого орем? Орем на свою мечту. Не воплотившуюся мечту на свою орем. Вот на что. Вектор пошел не в ту сторону, все, будут страдания, 100%. Чего надо? Зачем ты семью-то создал? Затем, чтобы доказать, что ты мужчина. Вот для чего мужчина нужен? Женщины знают. Для того, чтобы на него повиснуть. Висишь и хорошо. Ну да, мужчина. А мужчина что в это делает? Блин, он терпит. В обмен на любовь. Женщина, она не обязана ни работать, ни исправлять свой характер, ничего не обязана. И даже понимать, что она виновата, она не обязана вообще в семье. Женщина не обязана понимать, что она виновата. Кто разумный, тот и понимает. Она обязана только любить и все. Любить, пожалуйста, сколько хочешь, все остальное сам. Я детей рожаю, ты сам с ними мучайся. Все нормально. Я их буду любить.
Но он же этого не знал, что так вот должно быть. Он-то думал, что не так, а вот так именно. Мужчина берет карму жены и детей на свои плечи и тащит их. Это так он должен жить. И это делает его благородным, сильным. Это мужчина должен учиться терпеть характер жены. Женщина не может поменять свой характер. Мужчина может. Это он должен терпеть. Это он должен ей прощать. Он должен принимать ее все, как бы, как называется? Нет, это не изъяны. Ну как у женщин могут быть изъяны? У женщины нет изъяны. Это... Загибы реки, повороты такие крутые в течении. Крутые повороты в течении просто бывают иногда. Если вы чувствуете жизнь невыносимая близким к отношениям, это значит, что ожидания вот эти сильно превышают ваше служение. И самое главное, попытайтесь понять одну вещь. В таком состоянии невозможно, просто невозможно понять, в чем я не права или в чем я не прав, и в чем он прав, близкий человек. Невозможно. Мы вчера с одной с моей знакомой говорили целый час о том, что он хороший человек, я ей говорил. Она мне целый час говорила, да, он хороший человек, но и о его недостатках, и о его недостатках. И он почему вот так сделал со мной, и почему вот так сделал, и почему вот так. Я ей говорю, а вот так вот он делает каждый день. Почему ты об этом не говоришь? Ну это само собой. А вот это-то он зачем делает? Понимаете, вот это вот бесконечно все. Это бесконечно, это все идет только от ожидания. Только от ожидания. Потому что человек путает то, что он ждет от жизни, с самой жизнью. Так вот, для чего нужна молитва? Молитва нужна для того, чтобы выровнять, сделать в голове баланс. И потому что этот баланс и есть счастье. Понимаете, некоторые люди думают, что счастье вот так выглядит. Да нет, счастье выглядит так, как оно должно выглядеть. Вот это и есть ваше счастье, понимаете, ваш близкий человек. В нем все для вас есть. Не 3 в одном, не 5 в одном, а 500 в одном, понимаете? Все, и страдания, и счастье, и горести, и радости, все, что вы с ним должны пережить, все есть в этом человеке. Бог все там предусмотрел, потому что жизнь из этого соткана. Но если вы хотите чего-то другого на этой земле, это полная иллюзия. Просто молитесь больше и поймите, что именно на этой земле является счастьем и жизнью. Счастье означает получить свое. Счастье означает выучиться. Счастье означает поменяться. Счастье означает научиться любить, научиться служить. Не дать возможность судьбе уйти в трясину из-за того, что она меня расслабила. Самые несчастные в этом мире — это те люди, которые не получают трудностей в жизни. Это самые несчастные, самые обездоленные. Счастливые те, кто имеют эти трудности, а еще более счастливые те, кто получают параллельно еще знания, которые необходимы для того, чтобы эти трудности преодолеть. Потому что, получая трудности, человек становится чистым и возвышенным. Он становится лучше, а значит счастливее. Счастливее — это не означает расслабиться и опухнуть от жира. Счастливее означает очиститься и стать сильным, радостным, могущественным, способным победить свою жизнь. Еще раз запомните важные вещи. Первое. Никогда я не смогу понять близкого человека. Никогда. Я могу понять тысячи разных ситуаций семейных. Я могу понять тысячу разных женщин, но я никогда не смогу понять свою жену. Никогда, это невозможно. Потому что именно в этом заключается объем моей работы. Если бы я это все понял, тогда значит я уже победил свою судьбу. Зачем тогда беспокоиться? Почему Бог скрывает от меня трудности характера моей жены? Почему Он скрывает от меня те ключики, которые нужны вставить, чтобы механизм отношений завелся правильно? Почему так происходит? Потому что это объем моей работы. Если я буду правильно трудиться в отношениях, если буду заботиться, если буду выполнять свой долг, если буду молиться, если буду прощать, просить прощения, если я буду делать все правильно, буду верным, буду отзывчивым, буду уважать близкого человека, то тогда винтики, все эти ключики будут находиться со временем. Пришло время, этот ключик получил. Пришло время, этот ключик получил. И жизнь налаживается со временем у человека. Благодаря его собственным заслугам, понимаете, в своей судьбе. Не потому, что там, ой, повезло, перестал пить. Такого не бывает. А если и бывает, то опять же, просто потому, что когда-то в прошлом вы это заслужили. Никогда мы не сможем понять близкого человека. Его все прибабахи не будут понятны нам зачем и почему. Никогда мы не сможем понять, в чем справедливость того, что нас мучает жизнь. Не надо пытаться этим заниматься. Олег Геннадьевич, как мне исправить своего мужа? Все записки об этом, мои хорошие, все. Не надо об этом спрашивать. На эти вопросы нет ответа. Что? На эти вопросы нет ответа. Надо поменять мышление. Нужно понять одну простую вещь. Я утром думаю о святости, молюсь, накапливаю силы каждый день выполнять свои обязанности, прощаю, прошу прощения близкого человека, выполняю перед ним все свои обязанности, делаю его сердце удовлетворенным, в его сердце появляется благодарность. Это значит, карма стала легче, судьба смягчилась надо мной. Но это не значит, что послезавтра, после дождичка в четверг, мне не будет оплеухи очередной от судьбы. Будет обязательно. Опять прощаем, просим прощения и живем дальше. Теперь вопрос сразу. Как же сделать так, чтобы взаимопонимание-то пришло? А вот взаимопонимание придет, когда судьба уже, когда вот этот шарик судьбы, вы его покроете своим благочестием. Вот шарик еще есть, да? Он еще есть. Трудности есть, но они покрыты чем? Чем они покрыты?
Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим.
Ты позови, и я приду. Я не могу иначе. Понятна система или нет? Не обращайте на микрофон внимания, это моя карма. Пытайтесь понять эту истину, что когда вы судьбой своей справитесь уже в полной степени, она еще останется в том же виде. Такой же характер у близкого человека, все то же самое. Но так как между вами будет много уважения, вы сможете договариваться. Вы сядете рядом с ним, и он вас будет понимать, что происходит, и вы его будете понимать, что происходит. Но это не значит, что этого уже не будет происходить. Все равно он будет ошибаться, и вы будете ошибаться, и прощать друг другу, и жить дальше. Потому что жизнь в благости означает трезвое понимание того, что происходит. А происходит что? А то, что мне все равно придется еще дальше сдавать экзамены своей судьбы, но уже в атмосфере любви и знания. Потому что когда судьба мучает нас и трясет, и мы ничего объяснить близкому человеку не можем, и он нам ничего объяснить не может, это что означает? Это означает, что просто мы еще недостаточно любви и молитвы вложили в эти отношения. Вот и все, это больше ничего не означает. Это не означает не тот человек. Это не означает, что я не знаю, что ему сказать, чтобы он понял. Да хоть что говори, он все равно не поймет. Потому что понять можно, если тебе разрешают, что ты понял. Я уже приводил пример. Один раз в жизни у меня мне Бог все показал. Один раз произошла такая ситуация, что моя жена разозлилась, там что-то говорит мне. Я смотрю на нее, сосредоточился на высшем. Смотрю и вижу, что через нее какая-то божественная личность в женском теле, высшая личность, разгневана на меня и действует через нее. Вот такое видение я увидел. А в это время все продолжается. Я как будто отстранен был от этой ситуации. И я просто этой личности той говорю, да прости, пожалуйста. А она такая разгневана, потому что я в прошлом что-то не так сделал. Не прямо сейчас, а в прошлом. Понимаете, это приходит, карма так. И я ей... Прости меня, пожалуйста, за мои ошибки, потому что, увидев ее, я также увидел свои ошибки, почувствовал. Я говорю, прости меня, пожалуйста, за мои ошибки. Старый мотив железных дорог. Вот, до отправления поезда осталось 5 минут. И вы знаете, как только я вот так вот сделал в своем сердце, это секунды прямо длилось, она, то есть жена, она сразу раз и успокоилась. Представляете, там успокоилась, здесь успокоилась. Ну как по мановению волшебной палочки. Хотя объяснению этому никакого не было, логики не было в этом во всем. Мы же логику ищем, да? То есть я вот тем силам принес свои поклоны, жена сразу, та успокоилась, моя жена раз, успокоилась. Все, произошло как просто в секунду. Теперь я вам больше расскажу, вот больше расскажу. Была такая ситуация потом, в которой я начал вести себя неправильно с женой. И Бог мне это тоже показал, что я неправильно себя веду. Но я начал смотреть, кто мной руководит, и не нашел. Я сколько ни пытался, вот то же самое увидеть не смог. Представляете, как сильно скрыта от наших глаз вот эта вот сила, которая в сердце дает ощущение правды, а на самом деле предназначена для того, чтобы мучить близких людей. Сердце дается ощущение правды. Я все правильно делаю. А на самом деле это предназначено только для одного, чтобы мучить наших близких людей. И не думайте, что в вашем сердце этой силы нет. Это полная иллюзия так думать. Именно эта иллюзия создает ощущение несправедливости. Я же все правильно с тобой делаю. Почему ты-то ко мне так относишься? Вот в чем причина наших страданий. Примите все как есть. Примите, что вы тоже мучитель своего близкого человека, такой же, как он вам. Что мы даны друг другу для испытаний, понимаете, для испытаний. Что мы испытываем друг друга, а не наслаждаемся друг другом по-настоящему, так надо понимать. И эти испытания даны для того, чтобы мы научились в этих испытаниях, находясь, любить друг друга и прощать. Вот что значит победа над семейной кармой, а не то, что он стал хорошеньким и все исправилось. Так никогда не бывает и не будет. Потому что эта жизнь не для этого предназначена. Она предназначена для того, чтобы мы поменялись. Вот и все. И сила для этой перемены идет только свыше. Нет у человека таких сил, чтобы простить самому близкого человека, принять его таким, чтобы принять свою судьбу с ним рядом такой, что это действительно мне положено так страдать, что я не должен с ним его бросить, развестись с ним. Это невозможно своими силами переварить. Только с помощью святости это можно переварить. Поэтому люди в древней культуре и молились каждый день, и с утра, и вечером, и после еды, и перед едой. Но почему мы-то это все забыли? Мы такие умные стали, да? Нам не нужна молитва, потому что мы смотрим электронный ящик, плоский теперь уже, и думаем, что там все есть про нашу жизнь. Про нашу жизнь есть все вот там, вот, в сердце. И туда надо обращать свой взор по утрам. Сейчас у нас уже закончилось время. Я желаю вам всем счастья. Я желаю вам всем мира. Я желаю мира между нашими народами. Я желаю вам всем любви и самого светлого в вашей жизни.